Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
поиграем, мой друг Сережа.
Восемь часов 37 минут, понедельник, 12 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте,
Сергей
Эльвира.
Доброе утро.
Да, про рейтинги губернаторов. Я подумал, за кого из них умер. Я дико под впечатлением. 470 человек скончались от горя по губернатору штата Тамилнад. Значит, вы знаете, я расскажу. В Индии 470... За кого из губернаторов умерли бы столько людей?
В России?
Да. Как зовут вашего...
Сомневаюсь.
Твоего бывшего, прости.
Оренбургского.
Оренбургского.
Берг. Юрий, по-моему.
Да?
По-моему.
Вот умрет он сегодня. Сколько человек пойдут и от тоски... Ну, помрут. Ведь это вежливость, скажи, вежливость по-индийски, реально, пойти умереть. В Индии 470 человек умерли из-за скорби по скончавшейся главе штата Тамилнад, значит, госпоже Джаялалите. Об этом сообщает, кстати, там, это, власти сообщают.
То есть как так надо любить?
Да.
Нет, нет.
Всего
мы
470.
Не,
ну смотри, ну просто. 470 человек умерли, не вынеся смерти лидера и мамы.
Вопрос.
Ее называют мама.
А? Добровольно
умерли? Легли и умерли. Легли и умерли. 470.
Никто не помог?
Нет. 470 человек. 300 тысяч рупий, примерно 280 тысяч рублей, в качестве помощи будет выделено каждой семье. То есть каждой семье, где умер, и партия ее дает, каждая семья, где умер человек, а всего 470 человек, от тоски умер именно от тоски. Всеиндийская федерация дравидского прогресса даст каждой семье по 280 тысяч рублей.
Теперь от следующего губернатора умрут еще больше.
Да, теперь дальше. Всеиндийская федерация также даст 50 тысяч рупий, это в 6 раз меньше, чем 280 тысяч, соответственно, да, это даст партийному функционеру за попытку самосожжения, то есть один пытался себя сжечь, ему за это дадут 50 тысяч рупий.
Лечить ожоги.
Это же прекрасно, ну, прекрасные люди, ну, посмотри, мне нужно, это же, я хочу перенестись туда, в Индию, я хочу видеть, как люди самосожжаются. И все такие.
А
другой отрубил себе палец. Один отрубил себе палец, и ему тоже дадут 50 тысяч рупий за это.
А палец-то зачем?
А он рубил, он наносил себе увечья, кромсал себя, но, так сказать, как в индийском фильме, страшно кромсал, после чего оказалось, что отрубил только один палец.
Вот страшно они
люди. Из-за скорби. Он кромсал себя из-за скорби. Она начинала как актриса кино, это мадам Ле Губернатор, она начинала как актриса
вот
кино,
она
поэтому
как...
она кумир, конечно. Скончалась 5 декабря от сердечного приступа. Вот это, скажи мне, кто? Шансов нет. Кто? Кто из наших губернаторов? За кого? А? Я бы тоже умер, говорит Сергей. Да дел по горло. Да я бы за такие деньги сам бы умер, говорит Рамси Болтон. В России скорее умрут от пьяной радости, если губернатор того-сего. Сильно ребята печалятся. Самосжигаются.
Они вот умеют любить и печалиться.
Они любят.
Мы люди северные.
Ты смотрел когда-нибудь индийское кино? Мне кажется, что индийское. Да?
Как смотреть индийское кино?
Я смотрел один раз. Я смотрел индийский фильм.
Гитту?
Нет. Я смотрел «Мазандаранский тигр», очень хорошо помню. Мне было 11 лет. Бабушка везла меня с пересадкой в Джанкою. Мы должны были сделать пересадку в Джанкой. Джанкой — это на севере Крыма. Мы ждали керченского поезда или, так сказать, там, электрички или чего угодно. В Джанкое. И она сказала: у нас есть 3 часа, пойдем в кино. До следующего, до нашего поезда. И мы пошли в кино, и там карлик садился на плечи мужчине, и мужчина с карликом на плечах отжимался непрерывно. И все говорили, что он мазандаранский тигр. В 11 лет я ничего не помню из фильма, вообще ничего. Помню карлика, помню отжимающегося от пола чувака, и помню, что он мазандаранский тигр. При этом, обратите внимание, как исковеркана была моя душа уже в один из от одного фильма индийского, одного.
Странно, что вы не продолжили эту традицию.
Нет, нет, мне хватило. В Джанкое очень подозрительные пирожки. Ну да, Джимми, Джимми, ача, ача, за Собянина в легкую сдохну, говорит Вася. Слушай, вот это Джимми, Джимми, ача, ача. А как это сделать? Это просто написать надо по-русски? Или как? Джимми, Джимми.
Скорее всего, да.
Джимми, Джимми, Джимми.
Сейчас, ну вот пишут, говорю, что за Кадырова.
А, за Кадырова.
Да.
За Кадырова, кстати говоря.
Печалиться будут.
За Кадырова, кстати говоря, мне кажется, было бы тоже прилично умереть. Да-да-да-да-да. Как хорошо, что вы напомнили мне, правильно? У нас есть такие губернаторы. Это перед смертью исполняется. Если губернатор умер, сразу какая-то песенка должна. Ну, давай, давай. Это у них волосы все-таки очень красивые, у индийских актрис. Такие густые, потрясающие, плотные волосы у них, у индийских актрис. А сейчас она вдруг пропала, куда-то утробно стала петь. Ужас.
Это специальный эффект.
Не знаю, я все время с опаской смотрю на этих людей. С опаской. Мне кажется, смотри, как она танцует. Заводная ужасно, правда же?
Они все заводные.
Они вообще заводные,
а у них,
да?
Очень,
ты была в Индии? Говори мне. Нет, ты не была в Индии.
Нет.
Ты не была в Индии. Только была в индийских фильмах.
Фильмы.
Окей. Хорошо, погнали дальше. Итак, 470, понятно? Нет, я хочу, чтобы вы запомнили цифру. 470 человек умерли от горя, плюс одно самосожжение, и один чувак, который долго кромсал себя ножом, изрубил себя вдоль и поперек, от чего отрезал всего один палец. Ну, это как в индийских фильмах все это. Понятно, да, сколько? Вот давайте дождемся, чтобы у нас умер хоть один губернатор, и посмотрим, будет такая фигня или нет, хорошо? А? Ну, серьезно.
Ну, что смотреть?
Скорее, Пальмиру взяли. Пальмиру взяли... Где теперь петь, танцевать? Это же место, куда мы обычно собираемся...
Концерты,
да, что-нибудь
исполнить. Показывать на весь мир
на
свое культурное с достоинство.
Ну, скажите, а почему его упустили? Бывший начальник Балуевский генштаба взялся критиковать. Он критикует в том числе наших военных. Ребят, кто следил? Мы, значит...
Между прочим, по России вчера говорили, что это вот американцы виноваты.
Американцы виноваты.
Они там ослабили там какие-то свои позиции, какой-то там свой фронт, и вот...
Американцы.
Все плохо.
Они в Масуле ослабили. Они там в Масуле не ослабили, они 90 иракских военнослужащих застрелили с воздуха. Ты знаешь, да, эту фигню?
А,
нет,
да.
Амеры пошли бомбить плохих, но по пути, черт их разберет, кто плохой, кто хороший, 90 убили хороших. Ну, тоже, говорит, ну, так получилось, что ничего страшного. Вот, да, я знаю про Нефтицу. Спасибо, спасибо, спасибо. Нефтица 57, совершенно верно. Так, по России Киселев обвинил американцев, сам слышал, говорит Бонифаций. Нет, американцы, ну, а естественно, а кто же еще виноват? Ну, давайте разберем. Сейчас военные, позвоните нам, пожалуйста. Военные, пожалуйста, сейчас мы все версии изложим. И которые американцы виноваты, и которые трусливая сирийская армия виновата.
И что нам теперь с этим делать?
Отсутствие иранской пехоты виновата. Значит, отсутствие разведки русской, которая якобы обладает авиацией, и которая якобы вообще умеет разведывать. Отсутствие разведки виновата. Значит, американка гадит. Ну, да. Давайте перечислим. 7373-948, наш телефон в студии. 7373-948. 4,8. Значит, я думаю, там что? Где иранцы? Ну, первый мой вопрос. Где иранцы? Вот это отважные стражи революции. Фиг ли их не было?
Ну, все, можно взяли, мясо, зачем пехоту? Там оставаться?
Мясо, ну,
можно пойти в другое место,
кто там вообще, кто там вообще есть за Асада, кроме нас? Кто там вообще есть за Асада? Насколько я понимаю, иранцы и алавиты, вот его. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Я хотел бы сказать вопрос. Я не когда это услышал,
да.
Я был, если честно, в ступоре, в таком легком.
Ну, и ладно, было... не настолько. Что... И не спалось. Ну,
я реально был в ступоре. Я Почему? Не очень понимаю, как Владимир Владимирович теперь будет все
Нет,
это
что, объяснять. Владимир, никак не После... будет объяснять. Никак не будет объяснять.
После концерта Орлдут. Теперь Нет. он будет на скрипке играть там Значит, на концерте.
Во-первых, после концерта, Пальмира была взята уже дважды, насколько я понимаю.
Не, я понимаю, но да. так, тем не менее, это же переходящий красный вымпел.
Это,
то
есть, такая Пальмира, такая Пальмира.
Будем ее брать и отдавать?
Конечно, ну и что, ну и что, ну и что? Нам Пальмиру не жалко. А что?
Не, я понимаю, что нам ее не жалко, но тем не менее, мы же ее как красное знамя выставляли, что вот мы завоевали, а теперь... Мне кажется, что у нас просто проблемы с командованием. Мне кажется, что там Шаманова не хватает для того, чтобы решить этот вопрос.
Ну, Шаманова, значит, вы хотите личный состав, а личный состав жалко?
Нет, Шаманов может руководить, а личный состав туда мы ни под каким соусом не должны отправлять.
Казанцев еще. Казанцев еще жив, который руководил Шамановым, как вы помните. Казанцев еще жив.
Нет, тем не менее, у меня люди служили под командованием Шаманова, они считают его гениальным стратегом. Просто
что вы говорите?
Гениальным.
Вот видите? Спасибо. Слушайте, секунду, я хочу проголосовать. Значит, скажите, просто, успехи и неудачи на фронтах в Сирии вы воспринимаете близко к сердцу? Да, 134, 27, 35. Нет, 134, 27, 36. Мне очень важно. Насколько вообще вас все это парит? Успехи, неудачи. Алеппо, русский город, как вы знаете, древний, мы должны его отбить. Пальмира, город русской славы, мы должны его отбить. И все такое. Теперь опять мы профукали эту Пальмиру. Господи, помилуй. Теперь Трамп пусть берет Пальмиру, он говорит, Алексей Пелекс. Меня парит очень сильно, говорит Луис Альберто. Ну что, ну правда. Я серьезно говорю. Мы серьезные сейчас люди с вами, правда, на мгновение. И я вам скажу, знаете, сколько человек интересует военной победы нашей в Сирии? Сказать? 31-32%. Это абсолютно серьезно. Абсолютно серьезно. Понимаете? И не думайте, пожалуйста, что это мало. Так что мы всегда жили какими-то удивительными событиями. Понимаешь, русским людям, поскольку они действительно люди великой миссии в душе.
Да, есть такое.
Им трудно жить свершениями ниже, чем общечеловеческими, какими-то гигантской, правду какую-то нести всюду.
Конечно,
и так далее.
Свой понимаешь? Путь особенный.
Да, нет, наша правда особенная, и мы ее должны всем рассказать, понимаешь? Поэтому мы... Алеппо, вот про Алеппо была песня такая.
Мы мчались в боях, и яблочко песни держали в зубах. Ах, песенку эту до ныне хранит трава молодая.
Здесь Гренада меняется на Алеппо, смотри-ка.
На песню иную о дальней земле возил мой приятель с собою.
Да и про Пальмиру можно спеть.
Пел, озирая родные края.
Теперь Пальмира, Пальмира, Пальмира моя. Здесь бы мне сейчас барабаны. Ух, черт, почему нет ударных, а?
Откуда у хлопца испанская грусть?
Сирийская грусть, сирийская грусть, сирийская.
Давно ли по-испански вина?
По-арабски вы начали петь.
Я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю...
В Пальмире крестьянам отдать.
Прощайте,
и все.
Родные, прощайте, семья.
И Алеппо, да. Алеппо моя. Дарида, Дарида. Ну, мне кажется, очень хорошая песня про Алеппо. И вот такие вещи надо перелицовывать каким-то образом быстренько, как какие-то костюмы из гаража. Доставить какие-то костюмы из гаража, перелицовывайте, спокойно еще можно носить. Еще можно носить. Землю в Алеппо крестьянам отдать, и все, не проблема, мне кажется, а? Нет, 7373?
Вот смотрите, Вячеслав пишет, что в Пальмиру пустили осознанно. Оттуда выбивать будет проще, нет заложников.
Сергей, Эльвира, здравствуйте.
Да, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.
Я тоже, вот Эльвира сейчас только прям сказала, слушай, действительно осознанно пустили, мне кажется.
Осознанно.
Заманить туда.
Заманили, вооружили осознанно. Вы знаете, что там сирийские войска бросили танки, орудия, патроны, все вооружение. То есть...
Они трусы. Но
нет,
они
нет, что трусы? Вы же говорите осознанно. Подождите, но сейчас было сказано осознанно. Сейчас было сказано осознанно. То есть осознанно вооружили вплоть до танков, вы осознанно снабдили продовольствием, запасами, складами. То есть все это было осознанно. Осознанно! Ну, я не верю, нет, ну это слишком хитро. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здрасте, да, здрасте.
Значит, ну, проблема в том, что там мало войск. Дело в том, что настоящие войска у Сирии это... Это бригада «Тигров пустыни», она одна, она там в Алеппо,
все что-то все, все.
От нее осталось мало. Значит, это ливанская бригада, командир которой погиб.
Хизбалла
это,
вот это.
Ну, Хизбалла, да, Аль-Кудс.
Да.
Это самые хазарийцы из Афганистана, очень мощная сила,
да.
Дивизия. И корпус стражи исламской революции, который постоянно там потери, который несет большие потери, который воюет весьма средне.
Да.
Больше воевать некому. Да. И остальная сирийская армия, она крайне малоспособна.
Да.
Боеспособная, она абсолютно не стоит. А дело в том, что войны халифата, это не войны вот эти Бармалеи, которые в Алеппо, это другой уровень. Ну, выучки по командованию и слаженности боевого и прочего.
Да.
И, видимо, была договоренность, что с халифатом не воюем. А теперь случилось так, что халифат ее, видимо, нарушил. Решил повоевать немножко. Ну, может, ему скучно стало, не знаю,
ну,
почему.
Да.
Поэтому это совершенно не соизмеримо.
Ну, слушайте, хорошо. А как, у нас, нам, нашему имиджу нанесен какой-то ущерб или нет?
Я думаю, нет. А при чем здесь мы? Мы, я думаю, все это очень отлично.
Но нам надо тогда активно, активно обгаживать наших союзников, объясняя, кто виноват. Понимаете, в чем дело?
Я думаю, что это даже не нужно делать. Это все знают и понимают.
Ну, вот Балуевский выступил, генерал армии.
Ну, вспомните, как мы уходили, самолеты улетали. Помните, договорились?
Можно детальку? После того, как мы ушли полностью из Сирии, позвонила через две недели женщина и говорит... Слушайте, какая-то женщина, тетя Мотя. И она говорит, слушайте, говорит, Сергей, а что каждый день рассказывают, как мы боевые вылеты совершаем? Мы же вывели оттуда войска. Я говорю, мать,
ну
вывели, конечно, ясный день.
Это все правильно.
Да, да, да.
Хочу сказать, значит, проблема в чем?
Да.
Ну, во-первых, Асад не объявил, вы знаете, да, Асад не объявил мобилизацию, воюют только добровольцы. Это раз. Это очень важный момент. Асад не объявил мобилизацию всей страны. Этого нет. И это мало кто знает и нигде не сказано. Воюют только добровольцы. Второе. Добровольцы...
Ну, что, неужели столько глупых людей?
Воюют.
Да.
Они там сидят у себя, вот, ну, где наши эти самолеты там, на севере. И они не очень воюют. Вот. Воюют, я уже сказал, кто... Причем более того, что вот эта вот бригада тигров, это
суммит. А что вы думаете хорошо про Балуевского сейчас?
Нет, ну никакой не Балуевский.
Нет, он Балуевский. Это Юрий все... Балуевский, я вам прочитаю, но секунду.
Это все люди уже прошлого века, ну о чем вы
ну,
говорите?
Ну Балуевский, генерал армии, вы генерал армии, вот я рядовой, паршивый рядовой.
Сергей, подождите.
Меня даже в денщики не пустят к Балуевскому.
Сергей, послушайте, пожалуйста,
давайте,
вы не понимаете, что качество наших солдат даже в 94-м году несравнимо выше, чем то, с чем имеет сирийская армия. Вы что?
94-м?
При том развале и бардаке это были высоко мотивированные люди, которые понимали, что такое долг.
В 94-м такое... вы говорите?
Да, даже в 94-м. Это надо отдавать в этом понимать. Качество намного выше, чем то, что имеет сейчас
я из военных побед. Я из военных побед 94-го помню только колонну кантемировцев, которая брала телевидение в Грозном 26 ноября 94 года, когда эти самые страйбатовцы, чечены, закидали ее горящим бензином, и на этом все сдались. Я был там именно, да.
Уровень войск.
Нет, а вы говорите, что хорошая была армия. Ну, как же она была хорошая, когда... А потом на 1 января друг друга перестреляли.
Сергей, послушайте, но дело в том, что сирийцы хуже в разы. На порядок хуже то, что сейчас обычная сирийская армия, не спецназ. Она хуже то, что было в 94-м году.
Я понял. Значит, давайте так. Давайте скажем следующее. Балуевский, начальник генштаба, Это старческое мне. Сколько ему лет? Посмотри, пожалуйста, Юрий Балуевский, Вики. Мне очень интересно. Я хочу его изобличить как старого... хорошем смысле пердуна. Хорошем смысле. Ну, по-товарищески, так сказать, между нами, старыми пердунами. Ну что, нет, серьезно. Николаевич, он родился в Трускавце, а Трускавце... Трускавец — это Западная Украина, курорт такой.
69.
Там есть вода Нафтуся, называется. В Трускавце есть вода Нафтуся. Я знаю об этом от своего папы, который там однажды отдыхал. Ему 69, 69, да. Ты говоришь, 69. Пожалуйста, его, видно, заботит то, что ему хочется что-то сказать, а никто его не спрашивает. И он начал, это же удар по престижу, в том числе по нашему престижу, заявил Балуевский агентством, например, Интерфаксу. Ну, как же наши, сейчас про наших. Ну, наши-то, мы куда смотрели, что Пальмиру взяли. Значит, надо сейчас переориентировать. Балуевскому надо сказать, Балуевский, все, спасибо, сказал, молодец, теперь молчи. Какое-то время молчи. А нам надо сосредоточиться на обгаживании союзников. Чтобы было понятно, что это не наш прокол, а их прокол.
Ой, ну мы уже над этим работаем.
Сосредоточьтесь, пожалуйста, на обгаживании союзников. Пожалуйста, сирийская армия. Господи, стыдно сказать, какая армия.
Растянулись, не смогли.
Они растянулись, держать. Да?
Ну, как-то
растянули они... фронт, растянули фронт. Это ты, наверное, процент Толстого про Кутузова начиталась, да? Левая колонна марш-марш-марширен, правая колонна марш-марш-марширен. Не растягивается, значит? Да, 7373948. Алло, здравствуйте. Да? Так? Австерлиц, ты думаешь, это Австерлиц?
Я в 2008 году, ну, в то время, когда был начальник генштаба, был офицером.
Да.
Обороны. И пусть Балуевский лучше ответит, почему, когда была война в Грузии, 56-й армии,
да.
Из парка выехало только 40% техники. При экстренной технической готовности для таких частей 95%.
Ну, вот видите.
Первый момент. Второй момент, почему не нашлось ни одного офицера, который возглавил бы колонну, которая шла. Пришлось командующему армии самому возглавить и при этом получить ранение. Ну,
да.
Герой России получил.
Да.
Поэтому Балуевский, мне кажется, просто...
Пусть помолчит пока. Все, спасибо большое за конструктивную критику. Теперь дальше быстро говорим следующее. Сирийская армия никакущая. Иранцы мало поставили мяса для войны. Значит, американцы зря перестали бомбить там своих и чужих под Мосулом. И что еще сейчас? Медали мы за Пальмиру один раз получили и второй раз получим. Сейчас снова отобьем, снова медали. Правильно? Мне кажется, это очень правильно. И так далее. То есть мы кругом молодцы. Правильно, товарищи? В движение. В движение, это рубрика. В движение, такая, и начинается. А, я забыл. А, спасибо.
Подъем.
В движение. Так, смотрим, 6 баллов Москва, плохая, никакущая. Аминьевка там ужасная, все, что к ней от Матвеевской вниз. Волгоградка сегодня отвратительная и очень тяжелая, вообще супротив обычного, хуже, чем обычно. Шоссе энтузиастов ужасное. И совсем адская тема – это Дмитровка сегодня. Во! Дмитровка сегодня, ребят, никакая новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Гранья дров Сережа!
Девять часов пять минут, понедельник, 12 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. И ну, как можно проморгать такое количество боевиков? Наши СМИ работают над этим 10 лет, не покладая рук. Это обгаживать всех союзников? Ну, это, ну, в смысле, искать причины. Ребят, значит, вопрос заключается в следующем. Простой. Во-первых, я подведу вам итоги вашего голосования. Очень прошу прощения, что я... окончательные не подвел итоги. 33 на 67, 33 это треть.
Близко воспринимают.
Треть, да, близко к сердцу воспринимают наши потери. 67 считают, что это к ним не относится. 33% считают, что это к нам относится. Скажите, пожалуйста, а те, кто считает, что относится, позвоните, пожалуйста, 7373948. И те, кто считает, что не относится, я приму любой звонок, аргументирующий позицию, почему относится, а потом, почему не относится.
Причем, знаете, интересный момент. Да. Можно считать, что это не относится к тебе, но конкретно вот это взятие Пальмиры, это очень плохой сигнал. Это значит, что все не так, как нам рассказывают. И успехи сирийской армии не такие яркие, как нам рассказывают.
Ну да. Ну, значит, их нет просто. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Почему это относится к нам? Почему это важно для нас?
Да. Я считаю, что это относится к нам, потому что тогда не надо трубить во все «я» о том, что мы победили, мы там освободили, и играть оркестром там всю вот эту свободу. Ну, вот так как-то так.
Ну да. То есть было, посмотрите, пришли плохие, стали разрушать памятники в Пальмире, такие памятники, в общем, конечно, достояние человечества. Стали там, прямо у памятников, резать головы каким-то, так сказать, там своим противникам. То есть устраивать зверства и прочее, прочее. Но пришли хорошие, это мы, освободили все это и сыграли там красивую вечную музыку на фоне вечных колонн, вечных храмов и так далее.
Сергей, но меня вот один вопрос постоянно мучает. Да, я вот не могу понять, но освободили, потом... кто знает, что будет через 2-3 года, через 10 снова, будет как в свадьбе Малиновки, следующее, помните, как красное-белое, красное-белое постоянно менялись.
Да.
Так нет. Это надо признать, это и будет всегда тогда. Я имею в виду, о каких этих победах тогда надо говорить? Тогда надо просто говорить, что мы временно победили, дальше мы не знаем, что будет.
Я уже говорил вам. Конечно, всегда много «если», когда мы думаем о будущем. Всегда много «если». Всегда много «если». Ну, вы понимаете, а когда, значит, появились первые послы, например, на территории России большевистской, американский посол, например, когда появился?
Большевистской России? Да, где-то в 35-м, нет?
Нет? 35-м, нет. Когда? Можешь посмотреть? Сейчас мы попросим Эльвиру погуглить. Вот когда появился первый посол, в большевистской России. А вот, да, список послов США в России. Сейчас мы посмотрим. Я к тому, что мы всегда... Секундочку, давай мотанем все это сразу вниз. И посмотрим, нам нужен, когда они...
СССР с 1933 года.
Ну, вот, смотрите, значит, с 33-го года, да, 1800, сейчас посмотрю, 1900 нам нужен, 1900. Я к тому, что, когда мы думаем про происходящее, вот, 906-й, 909-й, 911-й,
вот,
16-й, последний, Дэвид Фрэнсис, последний посол, он уезжает 7 ноября 17-го года, то есть в день Октябрьской революции. А новый посол в СССР появляется в 33-м году. Значит, через 16 лет после Великой Октябрьской революции. Через 16 лет. Понятно? 16 лет. Все. Поэтому, когда мы говорим «если», мы должны сказать, что если запрещенная в Российской Федерации террористическая организация ИГИЛ устоит еще 16 лет, то мы вправе увидеть там посла.
Ну... Хорошо.
Так, ну, так.
16 лет — это такой приличный горизонт.
Ну, я не знаю, может, они выстоят. А кто их знает? Вот против них все воюют. Ну, вот, сказать, понимаете, да? Вот они устроили, а что они устроили? Они устроили террористическое государство. А в 17-м году, когда все смотрят на большевистскую Россию, ее как воспринимают? Ну как, ее воспринимают? Царю бошку прострелили, то все, всех, значит, закопали с малыми детьми, резня страшная, ужас, белочехи куда-то идут, черт бы их задрал и так далее. Блин, ну это ужас же, кошмар. Ужас-кошмар. Ну так. В 17-м, в 18-м году.
Я согласна.
В 18-м году, в 19-м году, в 20-м, там еще ТИФ, добавляется ТИФ. Нет, как если бы было мало. Просто голод и ТИФ добавляется. Ну, что мало, что гражданская война, еще и голод и ТИФ. Ну, чтобы как-то себе там повеселее, понимаете? Ну вот, и я поэтому говорю, если 16 лет они будут вот так вот переходить туда-сюда по Альмиру, то мы не знаем, что будет. Мы не знаем, что будет через 16 лет. Но я знаю.
Что?
Появится посол Российской Федерации в террористическом государстве. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здрасте.
Здравствуйте. Это Денис Лукашин. Я думаю, что на самом деле не на чьей стороне, но очень кажется, что успех в Пальмире, это, во-первых, очень правильно, как они быстро это захватили, да? То есть они моментально освобождали, и тут вдруг быстро захватили. Вот, мне кажется, это очень сильно продуманная и явно не арабами тактика.
Да, тактика простая. Они выгнали эту сирийскую армию, которая бросила оружие, все танки, все свои автоматы, все орудия. Вообще все бросили и убежали, сверкая пятками. Никакой тактики нет. Если тактика, зачем мы оставили столько оружия?
Мне кажется, просто, ну, во-первых, надо посмотреть, кому есть резон в том, чтобы в Пальмире Пальмира была захвачена. Да, сейчас уходит американская администрация, да. Вот, которая, в принципе, сливает сейчас по всем фронтам везде. Да? Вот, то есть Обама там бегает с виноватым лицом, Керри там пытается последний.
Там нет ухода такого, как у нас. Вы думаете, что Обаму похоронят, и Трамп лично сядет, покакает на его могиле? Нет. У них продолжается демократическая партия. Она в Конгрессе, пусть в меньшинстве, продолжает бороться. Поэтому никакого... Там Америка отличается от России тем, что там все время континуум. То есть Обама никуда не уходит. Демократическая партия в том смысле, что демократическая партия...
Да, нет.
Нет, ребят. Если вы думаете, что в Америке меняется администрация, это как в России, то есть предыдущего заколотят, значит, досками, и сверху нынешний сядет и покакает. Такого не будет, нет. Трамп не сядет какать на могилу Обамы. Нет. Обама откроет... Я был в центре президента Картера в свое время, в 93-м году в Джорджии, когда я был... Значит, кстати, я навещал... Ну, я. Это очень слишком сильно звучит. Нас Тед Тернер возил. Нас, опять слово нас. Сагалаева возил. Сагалаев был. Эдуард Сагалаев был величиной первой величины человеком. А я, типа, при нем. Ну, вот, мы с Сагалаевым были. И у нас был совместный проект тогда, я был директор информации у Сагалаева. И вот поэтому нас принимал Тед Тернер, нас принимал Джимми Картер, понимаешь? Значит, я к тому клоню, что Обама создаст большой президентский центр сейчас, с большой президентской библиотекой, где будет изучаться наследие Обамы. Понятно, да? Вся каждая его речь, куда Обама сам будет приходить время от времени и устраивает там приемы для всяких...
Давать лекции.
Да. Да, абсолютно верно. Туда будут привозить школьников. Во-первых, Обама никак в этом смысле никуда не уходит. Раз, первое. Второе. Значит, демократы в Конгрессе есть, в Сенате есть, в губернаторском десятки губернаторов-демократы. Все это продолжается. Никто ничего не сливает. Завтра им будут пенять. Там 20 или 21 января Трамп восходит к должности. 25 января уже будут говорить демократам: вот вы, демократы, так-то сделали, вот вы сливали. Там континуум политики, поймите. Поймите, что там континуум политики. У нас каждый приход нового вождя всегда, даже если он прямой преемник,
Это совсем другая история.
Конечно, заканчивается тем, что все, значит, просто там сказать, там у старого вождя прекращают чашку из-под чая мыть. Все, типа, ну не нужен, все, до свидания, придурок. А? Ну да. Ельцин у Горбачева отнял машину. Ты знаешь об этом?
Служебная?
Ельцин, ну конечно, просто служебно. Он ему оставил служебную машину, после чего отнял.
Молодец какой.
Да, сказал, так, все, ну, хватит, ну, сколько можно.
Попользовался немножко. Нет,
ну что, он какой-то вот знаменитый этот, Горбачев какой-то слишком знаменитый, отниму-ка я у него машину. И все. Правда.
Так с самого начала тогда уж надо было. Дело?
У нас, если человек ушел от власти, ему все, от него уборщица отворачивается. Она говорит, я не знаю, как вас зовут. Как вас зовут? Не знаю, как вас зовут, товарищ, извините, пожалуйста. Чашки помой сам. Все, весь разговор. Но в Америке это не так. В Америке это не так просто.
Но в отношении Сирии это значит, что их позиция не изменится?
А?
В отношении Сирии
они будут пытаться продавливать вот эту свою ложную, странную иракскую государственность. Иракскую. Они будут... Что американцы будут делать? Продавливать свою иракскую государственность. Помогать Израилю в сдерживании Ирана и Турции в сдерживании Ирана. А следовательно, желать зла Асаду, потому что Асад воспринимается Америкой как марионетка Ирана. Как клиент Ирана. Ну, не марионетка в прямом смысле, но клиент, клиентела. То есть, человек-дериватив от Ирана, он и есть, он и иранский союзник. Младший иранский союзник, как младший сыночек Ирана. Поэтому все, кто против Ирана, а именно Турция против Ирана, Израиль против Ирана, Саудовская Аравия против Ирана, все они будут искать поддержки Соединенных Штатов против Ирана, то есть против Асада. Дальше. А мы за Иран. Мы за Иран, то есть за Асада. Понимаешь?
Как
ну вот,
сложно.
Зачем нам это на годы, я не знаю. Понимаешь, в чем дело? Ну, но судя по тому, как сдали Пальмиру и как взяли Пальмиру, вся эта тема на годы.
И у нас будет какая-то реакция. Мы же должны как-то отреагировать на это.
Либо вытереть, либо умыть руки. Либо умыть руки. И сказать, что это к нам не относится.
Уже,
а сказать, что нам это не относится. Как вынырнуть из этой ситуации? 7373948. Так вот, умыть руки можно или нельзя? Алло, здравствуйте.
Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Виктор Москва.
Доброе утро.
Виктор. Знаете, у нас в еврейской диаспоре говорят такую вещь, что перед сдачей Пальмиры, ну, в принципе, мое субъективное мнение, что сдача, смотрите, что было, да, Лавров с кем-то там что-то договорился. Тут же, как мои бывшие коллеги из армии обороны Израиля говорят, пошли транши очень сильные этой моей оппозиции и очень сильная подпитка оружием со стороны, скажем так, понятно, чей.
Ну, подождите, и, давайте говорить, давайте называть.
Это просто, скорее Нет. всего, была тупая договоренность, и так же, как на Донбассе.
Простите, простите, давайте непонятно чей, а просто скажем чей. То есть, американцы или саудиты, кто дал оружие?
Ну, американцам открыто сказали, что будем давать,
да.
во-первых.
Да, да,
вот.
Да.
И то, что мои коллеги, которые до сих пор служат, говорят, что пошли в конкретные транши, как финансовые, так да. и контейнерные, то и после этого сразу происходят такие события, и наша авиация вообще ни одного вылета не сделала. Ну, как бы...
То есть мы слили, так, по-вашему, да?
Тупая договоренность.
Да, эту тупая договоренность мы просто слили. Но нам это невыгодно. Нам это невыгодно. Потому что мы эту Пальмиру слишком четко обозначили как свое достижение.
Да.
Если бы мы Пальмиру не обозначали настолько... Хотя надо сказать, прелесть русской пропаганды и русская перцепция заключается в том, что это перцепция детская. Она детская. А дети, как мы знаем, время до обеда считают, что это вчера было. Ну, правда, когда они совершенно серьезно. Вот когда ребенок в 4 часа дня просыпается, когда ему лет 3, он просыпается и полдничает, вы знаете. Он говорит, вчера у меня была такая игрушка. Вчера это было до обеда, до обеденного сна. Ну, до обеденного сна. Поэтому русские, надо отдать им должное. Они хорошие. Ну, я бы сказал, лучшие. А перцепция у них детская. Ну, детская. Ну, наверное, 30 там, ноября, или какого, так сказать, там, 16 ноября, сейчас не помню, в ноябре, значит, сбивают наш истребитель 15-го года. Да. А сейчас это лучшие наши друзья турки. Лучшие, до соплей друзья турки.
Как мы это объясним себе?
Которые воюют при этом против Асада, а мы лучшие друзья Асада. У русских это нормально в голове ложится. Нормально.
У русских, да, но у Запада. Это ведь имиджевые потери, прежде всего, в глазах мировой общественности. Не для нас.
Нам там нечего терять этой мировой общественности, мы там все равно уже приравниваемся к сатанистам.
Ну, концерты мы давали не для себя, не для своих, что вот мы такие.
Концерт дали и забыли, и все. Понятно.
А мы же давали его для других.
Мы дали для других, которые нам не поверили ни на одну секунду. Если бы ты говоришь про Запад, Запад нам не верил ни в момент концерта, ни сразу после, ни сразу до. То есть это все пофиг, что мы
давали. Ну, сейчас они скажут, ну, мы же говорили.
Ну, конечно, конечно. Значит, есть люди, которые считают, что мы специально сдаем потихонечку Асада для того, чтобы вывинчиваться, и американцы по договоренности с нами, значит, и так далее. Бомбардировщик, спасибо большое, Су-24, да-да-да, фронтовой бомбардировщик, спасибо большое. Значит, аперцепция, вот про что я. Говорю, не про перцепцию, нет. Мой дедушка принимал участие в 7-дневной войне. С его слов, сирийцы самые невозможные военные. Заставлял их воевать вплоть до расстрела. А ваш дедушка с какой стороны принимал участие в 7-дневной войне? Как хорошо известно, в 7-дневной войне со всех сторон были наши люди. Со всех сторон были нашли, серьезно, серьезно. У меня один друг за Египет воевал, например, советский военный воевал за Египет против евреев. Да, а евреи тоже все были наши, абсолютно все до одного. И, значит, и сирийцы, но сирийцев и ливанцев брали опять наши, но евреи там очень трудно. Всем, воевали все время наши, короче, понимаешь? Миша Генделев, я тебе расскажу про эту войну, в древнюю войну, со слов Михаила Генделева, безусловно, очень значимого и большого поэта, который жил последние годы в Иерусалиме. Он из петербургской школы, из ленинградской школы поэтической. Вот, Михаил Генделев. Когда-нибудь почитаешь его. Вот, и он брал на танке Бейрут.
Угу.
Но поскольку он, говорит, я терялся все время... Я, говорит, в какой-то момент вторгся в порт Бейрута, Миша говорит, я тоже. Прямо на танке мы выезжаем, говорит, в порт. Я не знал, но вдруг море, ну что теперь делать? Ну вот, и он говорит, и там какой-то бежит филиппинский полковник или генерал, оказывается, это войска ООН.
Ага.
Они ему говорят, наглая израильская военщина, out from here immediately вообще на него. Ну так, ну, что быстро убирайся, нафиг. Михаил Генделев, посмотрите, пожалуйста. Да, значит, и это наглая израильская военщина. Он ему говорит, филиппинцу, говорит, наклонился, и говорит, I'm lost вообще, я потерялся просто. Ему говорят, ну, хорошо, выезжай вот так прямо, а потом направо, и направо, и направо, и будешь уже, и будет нормально. И ты уже будешь, израильская военщина не нарушит перемирие тогда. Миша говорит, я выезжаю с порта, с этого, как посоветовал филиппинский полковник из войск ООН. И, говорит, первым долгом говорю танкисту, водителю, механику, говорю, слушай, ты езжай вот так вот по этой улице, я вижу, здесь торговля есть какая-то. Я тебе скажу, когда стоять. И еду, говорит, до киоска. До киоска. Я клянусь.
Шикарно.
У киоска, говорю, стоять! Танк останавливается. Прямо посреди улицы. Миша идет, значит, покупать карту города, Бейрута. Купил карту. Арабу говорит, where we are now, put me the point, where we are, and where is Israel. Вот тот ему говорит, ты сейчас вот здесь вот, точку ставит ему на карте, вот здесь. А на Израиль, говорит, вот сюда дорога, вот так, вот сюда. Тот говорит, no problem вообще. И мы, говорит, по этой карте, купленной у араба в Бейруте, случайно на улице, мы, говорит, спокойно выехали в Израиль, говорит, абсолютно без проблем. Понимаешь? Так что война шла, значит, тогда со всех сторон воевали наши. Со всех сторон воевали наши. 7373948. Так нам что, заканчивать войну? Наоборот, раздувать, бросить туда пехоту каким-то образом? Это вообще дело чести для нас или что? 7373948. Да.
Доброе утро.
Здравствуйте. Доброе утро. Я
хочу сказать, что надоела эта война уже.
Надоела. Нет, знаете, у Сунь-цзы в искусстве войны есть такая фраза. Нет успешных долгих войн. Есть успешные короткие войны.
Да, ну и вот все новости трубят. Вот Соловьев, я смотрю воскресные новости. Ну,
что говорится?
Целый час про эту войну. Не Соловьев, а Киселев. Целый час про эту войну. Как будто это у меня под окном все происходит. Уже настолько... Как бы, и жалко ребят наших, и русская кровь проливает. За что воюем, непонятно.
Так ведь не, мы не сильно проливаем как-то, так умеренно проливаем, умеренно.
Ну, говорят, что контрактник-то ездит туда воевать. А у них же, как бы...
Ну, охрана аэродрома должна быть, естественно, ну как?
Ну, ну как там, там очень модная фраза, их там нет.
Да, ну, понимаете, почему? Ну, хорошо, а армия, вот можно сказать такое соображение по поводу смертей? Но я скажу вам, только не обижайтесь, я, вы знаете, известный гуманист, но армия большая, сотни тысяч человек, сотни тысяч человек. Вот представьте себе, что мы с вами, ну, вдвоем, руководим миллионом мужчин. Ну, пусть не миллион, там, 600 тысяч, 700, 800, пусть миллион у нас с вами, чтобы ровно считать. Значит, у нас с вами каждый день будут ложиться на стол рапорты, что один по пьяни там погиб, другой, значит, в автомобильной катастрофе тут погиб, третий забрался на столб и зачем-то, послюнявив пальцы, тронул высоковольтные передачи, опять погиб, а четвертый не тронул высоковольтные передачи, но свалился со столба и погиб. Но это будет каждый день, каждый день.
Ну, проблема человек, в чем? У нас огромная территория, надо заселять ее, рожать, а мы тратим ресурсы свои, человеческие, непонятно на что. мы должны как бы заниматься своим государством, новостей. И вот это вы уже подмечали это, то, что про нашу страну вообще новостей никаких нет, как будто у нас все нормально. А я вот слышал недавно, что где-то у нас какой-то из областей узнали, что чиновники про елочные игрушки там деньги отмыли, а их дураками сделали опять. Ну, сколько можно, надоели уже.
Ну да. То есть вы против того, чтобы внешняя политическая повестка дня заменяла внутриполитическую?
И экономическую. Да, я хочу, чтобы мы же как бы не дураки, но сколько нас кормить можно? Ну, хватит.
Да, 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 да.
Мы,
да.
конечно, не дураки, но не будем ли мы теми тюленями, вы знаете, из этой истории, где Давай. Тюлени лежат, и идет человек и бьет их там колотушкой. И каждый тюлень думает, ну, это же не меня.
Ну,
до
да,
меня же
ну,
пока
да,
дойдут, ну, это да. когда будет?
Мы там не воюем, а присутствуем, Андрей. Андрей, значит, давайте тогда подумаем о том, что мы в медийном поле. Надо сказать, что современная цивилизация не существует вообще сама по себе, а существует в медийном поле. Правда же? Ну, не имеет значения, насколько там, сказать, там надрываются нервы всего народа, или там силы экономические надрываются. Нет. Надо сказать, что мы в медийном поле. В медийном поле мы воюем в Сирии. Ну, надо сказать, это правду. С точки зрения медийного да. пространства мы воюем и непрерывно побеждаем в Сирии. Понимаешь?
Ну, что? Вот Пальмира показывает, что нет.
Что думает? Что думает например, сказать там, господин... Ну, хорошо, ты знаешь Россию, да? Что думает господин какой-нибудь 30-летний работник? Чего? Исполкома какого-нибудь? Вашего вот твоих родных мест. Вот что он думает про Сирию, про все это?
Да даже не исполком, а просто обычный житель деревни, конечно, думает, что мы там деревня. Воюем.
У тебя не деревня, у тебя 3500 село. 3500, это гигантское село. Гигантское. Ну что, о чем говорим? 3500, это как вокруг какого-нибудь метро, может быть, да, правильно? Метро молодежное какое-то. Ну, и что же думают в этом районном центре?
Что мы воюем.
И что мы побеждаем.
Что это справедливая священная война.
Священная война. Так
что,
надо.
Что мы побеждаем, но, честно говоря, я думаю, что многие подозревают, что там российские солдаты присутствуют наземно.
То есть думают, что по-настоящему воюют?
Да. И погибают.
То есть люди привыкли к тому, что им говорят не все.
Нет, слышишь?
Люди привыкли, что им всего не говорят.
Да.
Люди привыкли, что говорят половину или часть правды, а следом там русская армия, и мы должны победить, и все на свете. Правильно? То есть по аналогии с каким-нибудь, так сказать, там, полномасштабным вторжением каким-нибудь прошлых десятилетий. Правильно? И мы должны победить. Или мы должны убраться. Что думает человек в деревне, в селе?
Ну, это зависит, конечно, от человека.
Например.
Если он опасается, что...
Если бы я пошел в ваш магазин и затеял там разговор на крыльце, я бы сказал, мужики, ну надо уже валить из этой Сирии, уже хватит, это же надоело, насколько можно. Что бы я услышал в ответ?
Ну, не хотят, чтобы это было, не знаю, как с Афганистаном, да, что это было надолго страшно и с нашими там ребятами прям совсем. Но считать, что там должна быть установлена справедливость.
Справедливость? Что такое справедливость? Это поставить...
Чтобы дети не плакали.
Вернуть к власти иранскую марионетку Алясада, правильно? То есть в этом справедливость?
Ну, в общем, да.
Вернуть власть над страной иранской марионетке Алясаду, правильно?
Да.
Вот это и есть, собственно говоря, справедливость. Ну, все, ну, отлично. И, значит, он будет обслуживать Иран, а не нас. А нет, а нам он даст военную базу за то, чтобы мы могли там тратить нервы и деньги. Правильно? Ну, это прикольно. Ну, это всем это нравится вдобавок. Товарищи, я бессилен. Погнали, новости.
9.34. Сейчас я проанонсирую гостей на понедельник. В 11.00 в передаче «Хороший вопрос» директор Института проблем глобализации, доктор экономических наук Михаил Делягин. В 12.00 ждем в передаче «Народный адвокат» адвоката Лилию Петрик. Тема «Раздел имущества». В час профессия киноагент Екатерина Корнилова. В 14.30 в «Иностранцах» американский журналист Эдвард Обб. В 3 часа «Пиджаки» директор ВЦИОМ Валерий Федоров. И в 5 часов «Против всех» президент Фонда правовое государство Евгений Тарло.
Говорит Москва 94.8.
Подъем. Ребята, извините, все, с Сирией прощаемся, нафиг Сирию. Будем говорить о Никите Михалкове. Прекрасно, секунду. Но я обязательно хочу поставить песню, который этот самый. мне советуют.
Батальонный разведчик, а он писаришка штабной. Я был за Россию ответчик, а он жил с моею женой.
А, это Владимир Высоцкий, значит. Нет, я эту песню не помню. Я был батальонный разведчик, я эту песню не помню. Я был батальонный разведчик. Сейчас говорят, поют там они, ребята. Значит, я был батальонный разведчик, а он писаришка штабной. Я был за Алеппо ответчик, а он спал с моей женой. Да, ну хорошо, это значит, сказать, там романтика. Давайте переходить. Романтика, это романтика? Такая огорчительная романтика. Огорчительная романтика.
Мужская романтика.
Абсолютно верно. Как ты когда-то мне врала в этом самом... Как ты когда-то мне врала, а сердце легкое... Легкое свое у поэта, легкое. Это значит, это девичье.
Песня девичья.
А в песне тоже легкое. Дело в том, что это украдены слова у Давида Самойлова, и поэтому, а сердце легкое свое другому другу. Другому другу отдала. Боже, ребят, слушайте, сколько у меня...
Хорошо, у нас разные версии.
Сколько? Да версия-то одна, поэт. Как ты не понимаешь?
Ну, поэт, а я-то слушаю песни, которые потом перепевали.
Поэт, Давид Самойлов. Товарищи, сколько я буду бороться за Давида Самойлова и против наглого воровства? Ну, же давайте честь знать, а? Прежде чем я перейду к этому самому, к Михалкову. Да я пишу тебе. Песенка Гусара. Вот послушай, ну, один раз.
Я люблю каверы.
Песенка,
я вам этого не
Гусара,
говорю, но я очень люблю
Гусара,
мне,
Гусара,
в общем-то,
Давид.
Не так уж и важно, какое конкретное слово там было использовано.
Он написал, до него не существовало этого текста, до него не существовало. Это текст, пожалуйста, гусарские стихи Давида Самойлова, пожалуйста. «Когда мы были на войне, когда мы были на войне, там каждый думал о своей любимой или о жене». Давид Самойлов пишет это его стихотворение. «И я бы тоже думать мог». Я бы тоже думать мог, когда на трубочку глядел, на голубой ее дымок. Стихотворение. Как ты когда-то мне лгала, как ты когда-то мне лгала, как сердце легкое свое другому другу отдала. А я не думал ни о ком, а я не думал ни о ком, я только трубочку курил с турецким табаком. Когда мы будем на войне, когда мы будем на войне, навстречу пулям понесусь на молодом коне. Я только верной пули жду, я только верной пули жду, что утолит мою печаль и пресечет мою вражду. Это книга Давида Самойлова «За третьим перевалом», там и так далее, и так далее, и так далее. «Гусары в искусстве». Называется «Песенка Гусара». Песенка. Товарищи, пожалуйста, уважайте автора, не выдумывайте ахинею. Я лично звонил Пелагее, рассказывал ей, что она украла эту песню. Она сказала, все вы врете, это, значит, евреи украли у казаков. Давид Самойлов, то есть, будучи евреем, в девичестве Давид Самуилович Кауфман, украл у казаков песню, вот что он сделал, ну все. Хорошо, успокойтесь. Товарищи, сейчас, когда я вновь утвердил, что это Давид Самойлов, большой советский поэт, я продолжаю про Михалкова. Кто бы ее не пел. Мне говорят, да Пелагея ее пел хор казаков. Никого не парит, кто ее пел. Это стихотворение Давида Самойлова. Стихотворение Давида Самойлова. То, что ее пел хор казаков, а может быть, хор пигмеев потом споет. То есть, стихотворение Давида Самойлова. Так, Михалков заднюю дал. Давайте про Михалкова.
Давайте.
Значит, Михалков и 90-е. Михалков и 90-е. Что вы об этом думаете? Почему он стал ругать центр Ельцина? Почему он сейчас дал заднюю? Почему? В чем дело? Ваше мнение. 7373-948. 7373-948. Звоните, пожалуйста. Давайте обсуждать. Мне кажется, я бы сказал так. Мне кажется, поведение Михалкова понятным, но не изысканным. Вот, кажется.
Почему понятно?
Ну, понятно, потому что он чистит, может быть, перед смертью чистит историю. Время чистить историю. Понимаешь?
Перед смертью?
Ну, а как вот бывает? Человек, ну, вот подожди, ну, вот, перед схождением со сцены, может быть, у него, он чувствует немощь какую-то, страшную немощь какую-то, может быть, он чувствует. И он хочет как-то предсмертно почистить собственную историю. Так бывает с людьми?
Бывает.
Сколько ему лет? Посмотри, пожалуйста, мне Википедию. Никита Сергеевич Михалков. Вот. Он, может быть, чистит историю свою. Это понятно, это объяснимо, это, тут остается только приветствовать. Но получается неизящно. А почему неизящно получается? Потому что он 45-го года. 45-го
71
года.
Ему.
Ему сколько?
71.
71. Прекрасный возраст. Между прочим, рано умирать он собрался. Ну, он рано умирать собирается. Не надо. Зачем же? 71. Тем более у него отец долгожитель. Ни в коем случае. Значит, зачем-то у него неизящно получается. Ну, это же не получилось. Хорошо, вернется через 10 лет. Через 10 лет вернется к той же теме. Надо подождать, когда умрет множество современников, и тогда можно будет. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Доброе утро, Михаил.
Михаил, ну как вы объясните попытку Михалкова очистить собственное прошлое, как бы почистить, такие, знаете, бывает, вот накопленную память. Да.
Да, я о соседях своих, тем более всех знаю, хорошо говорить не буду, но...
А неужели вы на Николиной?
А?
Вы на Николиной?
Нет, ну мы же вместе, вот сейчас поеду, буду с Степаном играть. Матч очень важный. Наверное, проиграю, потому что устал.
Ну, давайте же. Ну, конечно, конечно.
Смотрите, он, когда находится на трибуне, Никита Сергеевич, вот, он человек образности, ему хочется что-то новое.
Несет.
Нужно источник яда найти новый. Говорить о гомосексуалистах, развалившихся в России, уже пошло.
Да.
И вот просто пришлось на губу, знаете, еще никто не полоскал вот этот центр Ельцина. Так, вот что-то новенькое надо.
Да.
Все темы,
да,
уже... прошли, а он же все-таки художник.
Да.
Он врвется в патристику, так он должен, да, быть отцом определенным для части населения.
То есть он входит в состояние, сценические состояния, обычные.
Ну, конечно, пришлось, черт, потом подумал, я тоже иногда, да и у вас бывает, вырвется.
Это честно, потом, слово, бывает.
И у
бывает,
меня бывает.
На самом деле,
вырвется,
на самом деле...
поэтому не будем его судить, он как бы наш, свойский, его место в истории русской новой пропаганды известно.
Какое оно?
Неустойчиво, как у всех нас. Поэтому, нет, ну что нам, не судите, да не судимы.
Мы знаем великолепного и действительно выдающегося актера Никиту Михалкова. Актера.
Да, и режиссер тоже.
Режиссер уже, я уже в меньшей степени, меньше.
Да. Но как носитель, великой истины христианской, православной, конечно, никудышный.
Да, да. Вот спасибо, так спасибо. Что? Значит, Михаил, который дружен с там семьями и все это, и живет рядом, он говорит, что Никита Сергеевича, Никиту Михалкова, у него есть некое состояние сценичности.
Конечно.
Которое, люди сцены, они впадают в истероидное состояние. Причем я не ругаю, обратите внимание, истероидное состояние – это не ругательство. Это у меня, пожалуйста, бывает истероидное состояние. Это состояние, когда ты начинаешь как бы камлать. Тебя несет. И ты чувствуешь некую цельность, даже скорее не смысловую, а энергетическую цельность вот этого произведения в сущности. Потому что это все, в общем, конечно, миниатюра какая-то такая, которая цельное произведение. И ты там внутри... пробуешь экстримы всегда, когда ты камлаешь. И Никита Михалков просто камлал, а по существу он совершенно думал, наверное, что все не так. Потому что, конечно, он еще не успешный.
Ну, сейчас он, скорее всего, думает, что искренне
все
думает,
так,
что все так.
Теперь ему придется.
Но он уже завелся, и мне
теперь
кажется,
придется,
он,
конечно,
сам себя в этом убедил, как,
да,
минимум.
Вот смотрите. На сегодняшний день в Екатеринбурге существует центр, я о нем несколько раз говорил в моем бесогоне, в котором ежедневно происходит инъекция разрушения национального самосознания детей. Ежедневно. Восьмиминутный ролик об истории нашей страны. Вы знаете, я хотел его вам показать, но не буду тратить ваше время. Владимир Соловьев провел анализ и голосование, показывается в роли 90. Я не знаю, допустим, это хорошо. Значит, вызывает ненависть 96% людей, которые это слышат, видят и понимают. Неужели это не повод, чтобы государство, в том числе Совету Федерации, обратить внимание? Не идет разговор о том, чтобы нарушить или оскорбить память Бориса Николаевича. Разные к нему отношения, но он все равно историческая личность, и должен быть музей ему, все это правильно. Но нельзя, невозможно не видеть, что там происходит абсолютное, на высочайшем уровне технологическое, со всеми экранами, с компьютером, со всеми делами, мощнейшая программа, которая практически разрушает реальное представление людей о том, что такое история нашей страны. Ну, вот, сказать, там и так далее. Борис Николаевич. Борис Николаевич, Борис Николаевич оставить и музей ему дать. Но, вот
но разрушить. Музей честный.
Музей честный, в котором, значит, Борис Николаевич должен быть поменьше. Раз все-таки ну, это вот его музей, но его должно быть поменьше.
Цитата тоже. Невозможно умалчивать и о разграблении страны, о проданных за копейки заводах, кораблях. Невозможно не говорить о том, что их купил,
но
как разрушалась
надо сказать,
наука
что,
и так далее.
Надо сказать,
вот
что...
Ну хочет.
Что же разграбление страны? Вот можно мне сказать, а что такое разграбление страны? Что именно? Кем разграбление страны? Кто разграбил страну? Можно я тебя спрошу? Вот ты будешь у меня святое существо, пришедшее к нам из степей. Пожалуйста, она... Ну, в хорошем смысле. Вы знаете, что Казаншина на самом деле приехала из Петербурга, но есть такая легенда, удобная для нас, что она прибыла из Оренбургской степи. Ну, расскажи, пожалуйста.
Прикочевала.
Да-да, ну, расскажи, ну, расскажи.
Ну,
расскажи.
Ну, что вам рассказать?
Ну, что, кем разграблена была страна? Ну, вот что, нельзя умалчивать, разграбить. Кем была разграблена страна?
Я хочу, чтобы мне это рассказали в Ельцин-центре.
Ну, блин, ну, все, не выкручивайся, не надо вот этого, так сказать, хитрости твоих восточных. Давай, честно говоря, кто разграбил чертову страну? Все, давай.
Я не могу назначить виновных.
Боже милости, ты что, в школе не училась?
Конечно.
Товарищи, кто разграбил
нет.
страну? Чубайс, Гайдар и Станкевич. Почему Станкевич обязательно? Станкевич потом уехал в Польшу и совершенно был малозначительным персонажем при Лужкове и так далее, и так далее. По легенде, Эльвира, восьмиклассница из Татарстана. Нет, из-под Оренбурга. А, олигархи, вот Санчиксон, Березовским его приспешником. Вот, Березовским. Березовским были разграблены, была разграблена страна. Правильно я понимаю?
Не,
Березовский разграбил страну или
нет? Говорит.
А? Я тебя спрошу сейчас.
А зачем вы меня спрашиваете?
Боже мой, ты хочешь быть честной русской девушкой? Отвечай. Березовский разграбил страну.
Подождите, мне еще не сделали инъекцию разрушительного национального самосознания.
Не выкручивайся. Кто разграбил?
Не знаю.
Березовский?
Не знаю.
Она не знает. Хорошо. Товарищи, Березовский, Михаил, вот звонит, пожалуйста.
Почему
Михаил,
все время надо
Михаил,
назначить Михаил, одного
Михаил,
виновного?
Михаил,
объясните мне.
Березовский разграбил страну. Правильно я говорю или нет?
Значит, Борис Абрамович, милейшее существо, он так нежно всегда говорил о дочке Лизе своей, так?
Да,
вот,
я знаю.
Даже когда его прослушивали. Значит, смотрите,
да.
Мы наблюдаем классическую ситуацию.
Нет, подожди, кто разграбил страну? Ну, вот что я говорю, Михаил.
Ну, конечно, те, кто сегодня кричат, значит, так, держи вора. Вот
Михаил,
они разграбили.
Михаил,
кричит...
Прошите поделиться, Михаил. Вот представьте, я сижу в зале кинотеатра, центрального кинотеатра в городе Черкесске, Карачаево-Черкесия. Карачаево-Черкесия. Это декабрь 99-го года, клянусь. Понимаете? Вы меня слышите? Вы здесь на линии?
Да, отлично.
Ага. Значит, я сижу. По правую руку от меня Никита Сергеевич Михалков. Никита Сергеевич Михалков. Вот с усиками все, как он всегда. Красивый, ужасно. Значит, а по левую руку от меня Борис Абрамович Березовский. Мизансцена. В этом кинотеатре встреча идет с избирателями кандидата в депутаты Государственной Думы Бориса Абрамовича Березовского.
Борис Абрамович ну, Березовский. Михалков поддерживал, я знаю.
Михалков поехал в Карачаево-Черкесию.
Ну, да, я могу еще 20 вам случаев назвать, когда...
Назовите мне еще 19.
Он такой же человек, как и мы. Мы с вами, может, на площадке съемочной ничего не понимаем. А он в жизни так же. Такой же ребенок, понимаете, и сейчас и менять позицию, это естественно. Он же не Феллини, который вот забился в свой экзистенциализм и больше ничего в жизни не знал. У нас каждый хочет быть политиком. И батька Махно тоже оставил огромный след. А знаете, как Короленко высказался о батьке Махно? Сильнейшей фигуре русской революции, когда его там пинали ногами. Он сказал, кто такой Махно? Махно — это усредненный вывод украинского народа на большевистский мятеж. Вот так и здесь. Ну, надо пристраиваться. Ну, плюньте меня, кто не без, в меня, кто не без... Кто
я
не
понимаю.
Без
спасибо. Слушайте. Значит, разграбили страну. Разграбили страну. Олигархи. При потворстве и потворстве случайном или злокозненном Ельцина и, безусловно, злокозненном потворстве его семьи. Тани Диченко, Вали Юмашева, это, значит, сам зять его, и так далее. Да, которые ходили на подпись, подавали там бумаги и так далее, крутили бедным, нетрезвым дядькой, который был наш президент. Ну, вот в этом, это, вот это пафос осуждения. В этом пафос осуждения. И потом Наина Ельцина говорит ему, Как же ты, любимчик наш, любимчик. Ему в 93-м фонд культуры подарили, отдали. У него, он
вот,
был...
Вот мне тоже интересно, получение грантов и всяких...
Да, любимец Ельцина.
Выплат за сомнительные
любимец
проекты.
Ельцина, человек, получавший все, что просил. Все, что просил.
Это не разграбление?
Это тоже разграбление, но, может быть, нет. Значит, он говорит, как же так, говорит Наина. Она говорит, Никита, бесстыжие твои глаза. Ну, зачем же ты так против моего мужа, когда ты наш любимчик, Никита? Зачем ты несешь это все? Никита, как тебе не стыдно? Никита Сергеевич отвечает, да, ты же был доверенным лицом, говорит Наина. Ты же был доверенным лицом в 96-м году. Никита отвечает, но я же не знал, к чему приведет Борис Николаевич Ельцин. К чему привел Борис Николаевич Ельцин, мы знаем. К приходу к власти Путина. Ну, что тут плохого-то? Хорошо, наоборот. К чему привел еще Борис Николаевич Ельцин? Что плохого? То, что он озолотил Никиту Михалкова, ну, это уже нет, неплохо, это хорошо, наоборот. Правильно? Значит, дальше. Нет, а я знаю, на что намекает Никита Михалков.
На что?
На то, что кроме Никиты Михалкова надо было озолотить одного его. Озолотили еще и олигархов. Олигархов. Вот это напрасно. Напрасно надо было одного Никиту. Одного только Никиту.
Ну, хорошо. Теперь у него есть возможность назначить
нового. Он против олигархов. Тогда я спрашиваю, можно я ущипну себя за ногу? А может быть, за ухо? При потворстве Доренко, безусловно, точно, да. Да, 61-й. Конечно, где Доренко, там победа. Это правда, 61-й, вы правы. Значит, можно я вспомню себя, ущипну за ухо, как я сижу по правую руку от меня Никита Михалков, который агитирует за Березовского при встрече с избирателями. То есть он приехал в Карачаево-Черкесию. Понимаешь, да?
Так.
Агитировать за Березовского,
угу.
Простых людей. Там какие-то эти самые одноименные карачаевцы и одноименные черкесы сидят в зале, зал кинотеатра. Никита встает и энергично, вот так же, как он проклинает Ельцина и олигархов, энергично просит людей поддержать Бориса Абрамовича Березовского на выборах в Государственную Думу. Я это очень хорошо понял. Я сидел там, и Боря сидел. Ну, должен так сказать, что мы с Борей переглядывались. Потому нам было в какой-то момент неудобно, насколько Никита за нас. Но Никита был настолько за нас, что нам делалось чуточку неудобно. Но с другой стороны...
Но если сейчас вы его об этом спросите, он, конечно, найдет объяснение.
А вот все это был бес попутал. Искренне. А вот бес попутал. А Михалков не знал, что Березовский олигарх в 99-м году в декабре. Не знал. Вот в чем дело было. 7373948. Но я не знаю. Но мне кажется, вот этот единственный эпизод, конкретный эпизод, вызывает во мне чувство неловкости. Ну, я не знаю. Неловкости. Алло, здравствуйте. За него. Я-то что?
Алло,
я, здравствуйте. Я-то вел кампанию там с Борей, так сказать, в конце. Сначала здесь завалили рейтинг Лужкова, Отечество минус вся Россия. А потом поехал я там ему править кампанию. И Никиту мы ангажировали, он приехал работать. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Ну, а что удивительного по поводу Никиты Сергеевича, да, вот, в этом эпизоде? Он начинал в свое время с фильмов про героев, революционеров, про героев, чекистов. Вы помните,
да.
Там были бездуховные, кровавые белогвардейские офицеры. Ну,
да.
Пришло время, наступили 90-е годы, он на телеэкране слезы лил про невинно убиенных кровавыми чекистами белогвардейских офицеров,
да,
в Крыму.
Да.
Ну,
да.
И потом он снял нелицеприятный для чекистов фильм «Утомленный солнцем». Ну, прошло какое-то еще время, теперь он опять клянит тех... кто затевал в 90-е годы, вот, и говорит, что герои-опричники – это те, кто боролись против либералов, бояр, бесов. Знаете, скоро он снимет фильм про этих героев-опричников, посмотрим, может, выдвинется.
Ну, хорошо, а вот то, что говорит Михаил, послушайте, Михаил действительно уважаемый. С моей точки зрения, он человек очень глубокой эрудиции, абсолютно рефлексии невероятной. Значит, он говорит следующее. Никита просто впадает в состояние, сценические состояния, которые вдобавок парадоксальным образом всегда ему полезны. Ну, потому что он мог бы впадать в такие состояния, которые были бы вредны. А он впадает в состояния, которые ему полезны. И дальше, сказать, вот, ну, все объясняется.
Я бы выделил только одно, что он попадает в состояние, которое ему полезно. Он всегда в тренде. Он всегда знает, куда дует ветер.
Да.
Да, и при этом художественный, талантливый человек.
Ну да, то есть он может впадать. Он всегда абсолютно искренен, говорит Джеймс Борщ. Да, Джеймс Борщ абсолютно всегда искренен, да. Такое бывает с людьми. Он всегда искренен, и он всегда искренне впадает в состояние, которое ему выгодно. И он впадает в них, сказать, до какой-то степени эмоциональности, которая может заряжать других людей.
Не поверите, с блестящими ораторами частенько такое.
Да. Он как батя был угоден всем властям. Ну, видите, в отличие от бати, я не знаю, как его батя был, мне кажется, все-таки скромнее. Хотя и был угоден тоже всем властям, это правда. 7373948. Алло, здравствуйте. Ну и хорошо.
Доброе утро. Не о Михалковичу, а о том, что он говорил.
Да.
Просто сам помню, что, ну, ощущение 90-х, что, с одной стороны, страну не только разворовывают, но просто профукивают, и люди без зарплаты за свои заводы, за свое дело, там, ну, я в космической отрасли работал, то есть люди за свое дело борются и готовы работать бесплатно. И на фоне всего этого еще какая-то такая истерическая любовь к Ельцину, он же побеждал на выборах там неоднократно и так далее.
Неоднократно.
И это в юном сознании вот этими роликами, это неправильно, и тут Михалков, наверное...
Давайте по факту, у вас есть минута или нет?
Да.
Давайте так, по факту. Значит, он победил в 90-м году, Ельцин. Просто я очень хорошо помню, потому что мне порвали пиджак. Такие вещи. Значит, он победил в 90-м году на выборах в Верховный Совет Российской Федерации 5 миллионами голосов в Москве. То есть у нас был президент Советского Союза Горбачев. Он же тогда уже стал президентом. Вы помните? Президент Горбачев, которого избрал Верховный Совет, то есть он не избирался прямым образом, а и был, значит, просто депутат, обычный депутат Ельцин, который получил в Москве 5 миллионов голосов, 5 из 8, так сказать, гигантский процент, несмотря на то, что все были против Ельцина. То есть это большие выборы, это важные выборы. Нельзя девальвировать это.
Ну, может быть, но нельзя же такую же, вот, ну, как сказать, отношение такое восторженное к Ельцину культивировать в молодом поколении, когда они, вот, ну, несмотря ни на что, просто будут тупо любить, что это вот величайшая фигура, и вкладывать это в их головы.
Я не думаю, что он величайшая. Я не думаю. А вы думаете, какие заслуги есть у Ельцина или вообще нет?
Ну, вот, я уже тут как сказал, что самая большая заслуга Ельцина – то, что оставил после себя преемником Путина.
Ну, это ладно. Нет, мне кажется, я большую заслугу назову. То, что не учинил войны. Потому что гражданской войны не учинил, вот как в Югославии. И слава богу.
А это он не учинил? Или мы как-то все-таки не настолько были готовы за все это умирать? Ведь, не знаю, мы, как советский народ, всегда надеялись на правительство, на государство, на лучшее. И именно наша, наверное, амосность, пассивность... Она, ну,
стрелять 3-4 октября стрелял 93-го года по парламенту, стрелял. Да-да, нет-да, помните референдум 26 апреля 93-го года Сергей Филатов проводил, да-да, нет-да, референдум. Потом стрелял 3-4 октября. Но большой гражданской войны не учинил, за это ему большое спасибо. А так, ну что, ну... Ну да, согласен. Значит, нет, но по выборам, надо сказать, по выборам, строго говоря, Ельцин, да, победил, шикарно, красиво победил в 90-м году на выборах в Верховный Совет Российской Федерации 5 миллионами голосов. Да, это важная была победа. Я помню, мне порвали пиджак мгновенно. Мне 2 раза рвали пиджак. Один раз сказали, что он из КГБ, и порвали... Ой, господи, уже 58. Один раз сказали, что я из КГБ, и порвали пиджак на Манежке. Либералы чертовы, западники. Значит, потому что у меня стрижка была такая. А второй раз Ельцин ткнул меня пальцем, сказал, это провокатор! Вот так. Как раз, когда он победил и в госстрое устроил пресс-конференцию. Я задал ему простой вопрос. Я сказал, вы человек номер 2 в Советском Союзе после этих выборов. Когда вы сместите человека номер 1? Я задал этот вопрос. Внимание, слушай, задал вопрос.
Да.
Вы человек номер 2. Когда вы сместите человека номер 1? Он ткнул меня, поэтому в 90-м году, он ткнул меня пальцем и закричал, это провокатор! И мне сзади стали рвать пиджак. Что-то всегда дело заканчивается тем, что мне рвут пиджак в движении.
Подъем! В движении.
5 баллов, товарищи. Значит, что мы смотрим? Ну, хорошо, хорошо. Никита Михалков прощен нами. Так я понимаю? Прощен. Нормально. Значит, давайте посмотрим. Очень плохо на шоссе энтузиастов. И очень плохо на Волоколамке около Свободы. Там прям совсем никак не едет. А все остальные даже на Дмитровке чуть-чуть подрассосалось. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем.
Гранят ров Сережа.
Десять часов пять минут, понедельник, 12 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Эльвира, запоминай. Эльвира, 61.82. 61.82 доллар, 65.29. Прекрасные уровни у рубля. Что я говорил, я хочу видеть его на 59. Я говорил, я хочу видеть его на 59. И я увижу его на 59.
Вот надолго ли?
Не, может, ненадолго. А всегда, конечно, ну как, я один за рубль. На всю страну я один, понимаешь? Против меня Центробанк, правительство, все против. Но я увижу его на 59. Если они, конечно, мне не подножку не поставят. 56-68 мы видим. Нефть была 57. 56-68. Что?
Хорошо.
Хорошо.
Нам такое нравится.
И нефть мы увидим выше. Еще выше увидим. Еще выше увидим, ребят.
И бюджет у нас на 40.
Не знаю. Посмотрим.
Если она
посмотрим.
Так продолжит, будет
13-14 ждем ФРС, конечно. Понятно, что судьбы мира решаются не у нас, а в Америке. Но нам надо как-то ловко... Мы должны, как Никита Михалков, ловко оказываться, как неваляшка, все время кверху. Понимаешь, все
время как Никита. Боюсь, это недоступный нам 56. Талант.
Ну, надо пробовать. 1.0558 усиливается доллар. 1.0558 перед ФРС усиливается доллар. И на росте нефти усиливается доллар. Значит, меньше этих самых долларов дают за эту... Подожди, но если доллар сильно усиливается, то нефть должна тоже опускаться, правильно? Если доллар усилится по своим причинам, не нефтяным, например, угу. Понимаешь, то не может удержать этих высот. Посмотрим. Посмотрим. Давайте, у нас несколько факторов, за которыми надо следить. Напомни мне, пожалуйста, что у нас было по рубль-доллар?
Когда?
Три минуты назад. Одну минуту назад.
61.
Дальше?
По евро? 65.
Нет.
Нефть.
Цена
56.
Доллара какая была в рублях, когда я начал программу?
61.
Чего?
С копейками.
С какими?
За доллар рублей.
Боже мой. 6182, я же тебе говорил. А сейчас уже 73. 6182 было. Ну, какую мы запомним?
Все равно 61,
какую мы запомним
хорошо.
Цифру? Какую мы запомним цифру? 6182?
Да.
Ну, да, 6182. Хотя уже 6173. Понимаешь? Хорошо. По сути, мы спорили все время новостей, мы провели с Эльвирой в споре. Она говорит, ну, а где будет объективный анализ творчества господина Ельцина? Я сказал ей, что во вдовьем музее не может быть объективности.
Я предложила тогда создать музей 90-х.
Да, просто музей 90-х. Алло, здравствуйте. Да, да, я там буду экскурсоводом. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Гурген, идемте работать в такой музей.
Да, что да. От такого человека, как Ельцин, вполне можно было ожидать чего угодно циркового и эксцентричного. Так что да. По поводу доллара. Доллар мы увидим с вами на оценке в 32 с копейками в середине апреля. Я консультировался с... Только не кладите трубку. С астрологами.
Так. И чего?
Вот до такой степени.
Ну, да, астрологи были в кавычках, конечно. Вы не могли. Вы просвещеннейший. Вы, ну что, ну зачем?
Более того, я хотел, с вашего позволения, уделить вот этому состоянию, этому психологическому моменту, как когда человека несет.
Да, прошу вас. Истероидность сценических людей. Да, прошу вас.
Совершенно верно. Стероформные судороги и стероформная слепота еще возможно.
Да.
Это отдельный разговор. Итак, я буду краток. Значит, дело в том, что веду урок по основной дисциплине французский язык и спрягаю глагол connaître. Что значит connaître, да?
Connaître. Да.
И далее. Кто-то из учеников, 12 человек, мне считает, что-то рассказывает об Италии. Я пишу. Je connais, tu connais, il connaît, и так далее, и так далее. И далее, вот в момент, когда я слышу слово «Италия», меня вдруг понесло, и я по-итальянски. «Lui conosca, si conosco, no».
Да.
Я написал на доске по-итальянски.
Да.
Я словил некоторые аплодисменты.
Да. Спасибо. Значит, есть такие состояния? Нет, давайте, на самом деле, у нас важный некий поворот, некий аспект в разговоре, который важен. Значит, Эльвира говорит, а где объективный 90-е, где объективный музей Ельцина? Внимание, мой тезис по-прежнему важный, для меня абсолютно важный. Объективного вдовьего музея не бывает. Понятно, да?
Нет, я согласна, вдовью, да, это вдовьего частное музея. Заведение.
Представь себе вдову великого человека. Вдову великого человека. Она, там, оформляет, например, квартиру-музей. Ну, это же квартира-музей. Куда будут заходить люди, там, делегации какие-то иностранные, еще что-то. Ну вот, значит, эта квартира-музей оформлена с любовью. Его лучшие фотографии, его лучшие выступления, его лучшие ракурсы.
Деревянная лошадка, с которой он играл в детстве.
Конечно, детские фотографии. Все. То есть, что такое вдовий музей? Это и есть вот этот музей Ельцина. Это вдовий музей, сделанный под патронатом президента Ельцина. Путина, прости. Значит, Путина. Mm-hmm. То есть, Путин не просто этого хотел, а помогал, сказать, и осветил своим присутствием и так далее. Путин вообще человек очень благодарный. Надо отдать ему душу. Вообще очень по жизни человек очень благодарный. Понятно, да? И помнящий добро.
Молодец какой.
Да, абсолютно верно. Вот. Иначе некоторые уже бы давно сгнили, вот сидящие напротив вас.
Если бы он
не помнил, некоторые уже бы сгнили и косточки бы сгнили. Например, сидящие напротив тебя, понятно? Ну так вот, значит, там было много поводов сгнить. Но он человек очень благодарный, очень помнящий добро.
Знаем,
вот.
Да.
Очень серьезно в этом смысле человек слова и понятий. Понятно, да? Поэтому, значит, он... А Никита Михалков выступил против. Нельзя ли это рассматривать как выступление против Путина? Тут вот интриган нам какой-то подсказывает. Так это же фактически Михалков выступил против Путина. Хорошо. Нет, ответьте, пожалуйста, на вопрос Эльвиры. Где справедливый музей 90-х? Где справедливая оценка 90-х? Я считаю, что рано еще. Рано.
Ну, рано. Если несправедливое уже есть, по мнению, во всяком случае, Михалкова,
не
да?
Не знаю.
Значит, должна быть и справедливая.
Алло, здравствуйте.
Ну, здравствуйте. Очень серьезный, интересный вопрос вы поняли.
Да,
по поводу осмысления. Я согласен с вами, что рано.
Рано.
Почему? Потому что очень многие люди, вышедшие из 90-х, они еще живы.
Не просто живы, а имеют возможность влиять.
Если начать ронять денег по шапкам, будет плохо.
А еще имеют возможность влиять, понимаете? Да,
я вам про то же.
Да.
Вы сейчас набунтуетесь чуть-чуть, набуянитесь, вы таблички повывешиваете. Ну, а потом у вас будут проблемы.
Да, абсолютно верно, абсолютно верно. Мы, и дальше, и больше. Не вышедших из 90-х нет ни одного. Ни одного. Кто не вышел из 90-х?
Это правда.
Кто? Ну, даже одного. Найдите мне, кто не вышел из 90-х. Кто не вышел из 90-х? Мы говорим, много людей, вышедших из 90-х. А сразу вопрос тупо. Много. А мало не вышедших? А кто не вышедший?
Ну, есть какой-то депутат 91-го года, а, ну, он тоже
90-го. Ноль.
Молоденький совсем.
Ноль. Света из Иваново не вышла из 90-х.
Да.
Кто еще? Никого нет. Нет, все вышли из 90-х, все до одного. В 90-х. Почему уже из 90-х? Почему из 2000-х меньше людей вышло? Ну, просто я тебя спрашиваю. Ну, тут попробуй проосмыслить. Почему из 2000-х меньше людей вышло?
Ну, наверное, это связано с демографией?
Нет.
Нет?
Нет. Это связано с социальными процессами. 90-е были годами бурления, перемешивания слоев, перемешивания личностей.
А 2000-е были сытые.
А 2000-е были социальной, можно так сказать, стагнацией.
Ну, мне кажется, для 2000-х
рановато. А ничего не происходило. В 2000-е ничего не происходило. Что произошло в 2000-е? Ничего. Ответ – ничего. Ну, ничего. В 90-е происходили вещи. Происходили вещи. Поэтому, поэтому математики Авен, Петр Авен и там Борис Березовский стали миллиардерами. Поэтому жулики, окормлявшие киоски, там, доившие киоски, не буду называть фамилию, стали миллиардерами. Поэтому какие-то странные перцы там собрали коллекции малых голландцев и скрылись с ними в Австрию. Поэтому, конечно, это было движение. Было движение. Понятно, да? Поэтому отставные подполковники ФСБ получили развитие, так сказать, там и так далее. Если бы движения не было, никто бы не получил развитие. Все бы сидели, как сидели. Сидели и сидели. Павел Павлович Бородин из Якутска. Это черт знает где. Якутск, черт знает где. Не поверишь, поезжай, проверь. Значит, из Якутска Павел Павлович Бородин появился здесь, в Москве, чтобы рассказывать скабрезные анекдоты Борису Николаевичу Ельцину за обедом. Это, то есть, прошло большое движение, турбулентное. Большое турбулентное движение. Понимаешь? Пришел к власти на 18 лет Юрий Михайлович Лужков, даровитый завхоз из Плешки. Он же был завхозом в Плешке. Или в Керосинке. Где он был? Он в Керосинке служил завхозом или в Плешке? Ребят, он в Керосинке. Сейчас я думаю, что он был в Керосинке на Ленинском. Понимаешь?
Не, ну, может быть, просто значит, в 2000-м еще рано. Движение, может быть, они еще раскачаются.
Нет, я тебе объясню. Почему нет ни одного сегодня человека не из 90-х? Почему? Ответ. Нет никого из 2000-х. Никого. Шойгу. 90-е. Шойгу едет как это называлось, по Каширке едет Шойгу, дома, обвалился дом, под обломками дома, люди, их надо спасать, Шойгу лично руководит, бегает по развалинам дома, по этому гипсокартону, по всему. Так, ты сюда, ты туда, ты сюда, ты туда. Потом, это его первый выезд практически. Значит, потом он идет к своей машине, Шойгу, идет к машине. И уже на первом сиденье уже сидит мой оператор. И мы влезли в машину, пока шофер отвлекся. И я ему говорю, Сергей Кюжугетович, вы же сейчас на работу. Ну, нас подвезите, а пока едем интервью. Он говорит, ну ты наглец. Это какой год? 94-й. Шойгу из 90-х. Лавров в этот момент сидит в Нью-Йорке там, это с 90-х человек, он тоже в 90-х. Чуркин в 90-х едет, разводить эти армии в Югославии. Чуркин занимается Югославией, спецпосланник по Югославии. Великий Чуркин, понимаешь, великий мидовец Лавров из 90-х. Великий Чуркин из 90-х, понятно? Никого нет не из 90-х, все из 90-х. Из 2000-х ровно ноль. Ноль.
Ну, они будут.
Нет, не будут. Нет, не будут. Не будут. Ты не понимаешь или нет?
А кто тогда? Кто тогда придет?
Попробуй мозг открыть. Никто не придет.
Это невозможно.
Я тебе отвечаю. Никто не придет. Все из 90-х.
Не может Лавров сидеть до 90 лет.
Кудрин из 90-х. Понятно, да? Штаб Собчака. Собчак петербургский значимый. Там идет наступление демократии, борьба с коммунистами. Из 90-х. Все только из 90-х. Никого нет не из 90-х. Понятно, да? Все из 90-х. Жириновский, в сущности, он в конце 80-х приходит, но в сущности карьеру делает 90-е. И пик его карьеры, ноябрьские выборы 93-го года, когда он берет там 17 или сколько-то процентов в парламенте, гигантский процент. 90-й, понятно, да?
Ну, все смотрите, 90-е. Это нет. Люди, выросшие на коренных ребят. Преобразованиях, да?
Да, в том-то дело.
Сейчас 90-е,
90-е, святой, святое десятилетие.
Вот
я тебе делаю музей 90-х. 90-е, святое время, святое. Святое время, давшее всех людей, всех.
Так что я же не спорю.
Можно я тебе расскажу про телевидение? Про телевидение тебе расскажу. 90-е. Олег Добродеев создает российское телевидение. Значит, вместе с Лысенко. И Попцов, Олег Добродеев, создает службу информации российского телевидения. 91-й год. С ним уходит бригада, 30 человек отверженных, изгнанных людей, значит, которые создают вести российского телевидения. Я среди них, среди этих 30. В первый же день делаю репортаж у Светки Сорокиной. Понятно, да? Олег Добродеев. Откуда он? Из 90-х. Он сейчас возглавляет ВГТРК. Значит, кто к нам не приходит, не попадает? Дима Киселев и Таня Миткова. Почему они к нам не попадают? Потому что Миткова соперница Сорокиной, и Гурнов, который занимает видное место в новом телеканале, не пускает Миткову.
Ну, Дима Киселев,
я тебе объясняю, он тоже из 90-х. Дима Киселев идет работать для немецкого телевидения. Они делают фильм для немецкого телевидения вместе с Танькой Митковой. Для немецкого телевидения, сейчас не помню какого. Они делают фильм документальный. Понятно, да? Потому что жить-то надо, а с Первого канала выгнали. Выгнали, потому что они были в ТСН. А туда сидит Сережа Горячев, сидит, ныне покойный и так далее. Понятно, да? То есть это все 90-е, дорогая, чтобы ты понимала, это все 90-е, понятно. 90-е создается НТВ. Канал получается в 95-м году для НТВ. Сначала петербургский, они на петербургском канале, там имеют несколько часов. Потом за победу Ельцина в 96-м году им дарят канал. Им дарят, Гусинскому дарят канал. Понятно, все 90-е. Никак, 2000-е не произошло вообще ничего. 2000-е, полностью стерильная эпоха. Полностью стерильная, вообще ничего. Ноль.
Ну и что, мы будем ждать следующие волны 90-х?
Значит, в 10-е произошло воссоединение России с Крымом. Крыма с Россией. В 10-е годы произошло. 14-й год. Но до этого, в 2000-е, не произошло вообще ничего. Ну, ноль. Ну, кроме ареста Ходорковского в октябре 2003 года, что еще произошло? Ничего. Ответ – ничего. Понятно, да? Значит, Ходорковский – это горком комсомола, чтобы ты знала, горком комсомола. В Калашном переулке. Оттуда пришли люди. Все это Минотеп. Весь Минотеп. 90-е. Горком комсомола в Калашном. Потом еще, знаешь, какой был? Измайловский райком комсомола. Огромное количество миллиардеров оттуда.
Мне кажется, я уже на лекции в музее 90-х.
Послушай, я тебе расскажу. 90-е – святое время, когда все талантливые люди имели выход какой-то, движение, понятно, да? 90-е – это время, когда создаются какие-то брызги шампанского всюду, когда премия «Триумф» открывается. Андрей Вознесенский становится себе председателем, поэт, значит, которого ты, должно быть, знаешь по песне «Плачет девочка в автомате, перепачканное лицо» и так далее. Ну, или что там, «Вся в слезах». И губной помаде. Вот это вот, это же Андрей Вознесенский, великий, и все такое, понимаешь? Вот, он, все, что? Что не из 90-х, объясните мне? А, не из 90-х, только Навальный. Правильно, Навальный не из 90-х.
Ну, вот
Навальный не из 90-х.
Все, это или нет, понимаешь? Это тоже вопрос.
И Кадыров и Навальный, правильно. Даже Земфира из 99-го, совершенно справедливо. Нет, Земфира, первый ее концерт... Нет, первый концерт Земфиры в Олимпийском, 1 апреля, значит, если я не ошибаюсь, она была у меня в эфире 1 апреля 2000 года. 2000 года. Таким образом, Земфира приезжает сюда и становится значимой с апреля 2000 года. Правда? Нет, Сечин, Ротенберг, Ковальчуки, все это, конечно, 90-е. Абсолютно 90-е. Это все команда питерского мэра. Это все команда Собчака. Это же все люди Собчака. О чем вы говорите?
И все-таки вести корабль в шторм, это не то же самое, что вести его по мутной тихой воде.
Да.
90 это нет, здорово. Это
Земфира в 99-м году выступала в Омске. Хорошо, в Омске она выступала, это колхоз имени 22-го партсъезда. Впервые Земфира стала известна после того, как она пришла ко мне в программу в воскресенье или в субботу, сейчас не помню, 1 апреля 2000 года она пришла ко мне в программу, с тех пор она знаменита. Потом она пошла в Олимпийский сразу выступать, в Олимпийский прямо от меня. И это и был ее триумф настоящий, всероссийский. А так сказать, там в Омске и в колхозе 22-го партсъезда, я не спорю, но это все ерунда. Хорошо, давайте так. Вся наша жизнь из 90-х, это понятно? Это я доказал?
Нынешняя, да.
Да, в 2000-х годах. В 2000-х годах Медведев, конечно, это команда Собчака. Это юрист, прекрасный юрист, так сказать, из команды Собчака. Медведев. О чем вы говорите? Ну что, он там занимался, так сказать, судами, исками, какими-то связанными и так далее. Он юридически сопровождал деятельность команды Собчака, Медведев. Ну, давайте так. Давайте честно скажем, что 2000-е дали нам всего двух персонажей в политике. Двух. Кадыров и Навальный. Кадыров и Навальный. Все. Все остальные люди, все из 90-х, проявили себя в 90-х. Все. Дальше. Дальше. Почему ты пригласил ее, пишет мне один из слушателей, Земфиру. Я скажу, почему я пригласил Земфиру. Потому что я до этого был в Лондоне. И у Дёмы Кудрявцева, который сейчас то ли владелец, то ли ведомостей, то ли еще что-то такое, который тоже из 90-х, у Дёмы Кудрявцева, в машине была кассета, машина «Мерседес» была, C220. Значит, в машине была кассета с Земфирой. Я сидел, слушал Земфиру в машине Дёмы Кудрявцева в Лондоне и спросил его, это что? Он сказал, это мы вот нашли девчонку, Миша Козырев. И этот самый, Миша Козырев и Костя Эрнст. Нашли девчонку. Ну как, тебе нравится? Я говорю, да, нравится, да. Я говорю, а Костя с ней имеет связь? Он говорит, абсолютно. Костя Эрнст, я возвращаюсь из Лондона в Москву, звоню Косте, говорю, Костя, найди мне эту Земфиру. Найди мне эту Земфиру. Он говорит, да вообще не вопрос. А она зачем тебе? Я говорю, в эфир поведу. Он говорит, себе ты с ума сошел? Я говорю, я не сошел с ума. Она потрясающая поэтесса, она пойдет ко мне в эфир. Он говорит, хорошо, я тебе даю, сейчас Миша Козырев тебе ее организует. Все? Все? Значит, как я узнал о Земфире? Отвечаю, потому что я ехал в Лондоне в машине Дёмы Кудрявцева. Ну вот и так мы ее и нашли. Так, ребят, все очень просто. 90-е – родина всего.
В нашей
90-е
жизни, да. –
родина всего. Ничего нет в России не из 90-х. Понятно? Ничего. Ну, я доказал или нет? Спорить готов. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Хочу сказать, что 90-е для меня лично, да, то есть я уже был достаточно в зрелом возрасте, от 25 лет, это самые счастливые годы были мои.
Да.
90-е годы, это годы великих возможностей, бешеных денег.
Конечно, вот. Слушайте, конечно.
И становление личности, понимаете, человека.
Да, вот. Да. Люди говорили, давай это провернем. Ты смотрел на них ошарашенно, а потом они тебе приглашали отметить первые 10 миллионов долларов. Слушай меня, люди просто подходили к тебе обычные. Вы что понимаете, что такое было 90-е? Вот вы сейчас живете, вы гниете, вы не живете. Вы гниете, Эльвира. Вы Эльвира, гниете конкретно, понятно? Что вы делаете? Вы гниете.
Конечно.
В 90-е было не так, мать. В 90-е пацаны подходили к тебе, просто пацаны, вот твои, обычные, Колька с Васькой. Понимаешь, и говорили, старик, вот такая фигня сейчас, замутим, вот такой концерт, пригласим там чела из Англии, и так далее, сделаем гастроли, и так далее. Один подходил. Второй подходил, говорил мне, серьезно сейчас говорю, я сейчас не выдумываю ни одного случая. Второй подходит, говорит, я замутил с японским послом, значит, я замутил там, так сказать, на Дальнем Востоке, они хотят найти кладбище своих этих, ну, погибших вот в Маньчжурии солдат. Значит, сейчас делегация, я сейчас еду в Японию, я сейчас стою, я сейчас все, я 3-25-е. Элементарно все делалось. Все делалось вот так, понятно? Но мне звонят, поедешь там, сказать, там, в Латинскую Америку с гастролями, да, все, все, меня принимали, прости, ну, не меня, конечно, Виктора Сергеевича Попова, но его принимали жены президентов, все вкланялись в пояс, он русский, да, правда, был 88-й. Понятно, какая была эпоха? Понятно, какая была эпоха?
Ну, да, когда проходил человек... эпоху шапки
дальше.
На головах,
да, дальше, воровали, да,
сережки,
да, да,
вырывали.
Дальше, слушай.
И в дома
дальше,
могли
слушай.
Зайти просто
подходит
так,
чел, который возвращается из Никарагуа, мой друг возвращается, да, Стас. Стас говорит, старичок, займемся металлами через Даугавпилс. Понятно? Значит, теперь я рассказываю все судьбы. Кто-то,
а
кого-то
вот
застрелили.
Давайте выберем. Вот
кого-то застрелили.
Чего вы хотите? Гниение 2000-х?
Вы гниете. Вы не понимаете.
90-х.
Тогда в 90-е человек говорил, я сделаю. И это делалось. В 90-е он говорил, я буду металлы гнать через Даугавпилс.
Но это делали.
У человека 600 миллионов долларов.
Наверное.
600 миллионов долларов. Понятно? Следующий говорит, я с японцами сделаю. Пожалуйста, его принимают там все. И посол перед ним кланяется. Потом третий говорит, я, что я тебе рассказывал? Я гастроли организую, на гастроли сколько хочешь, пожалуйста. Значит, сейчас интерпренер важнейший и богатый человек. Понятно?
А то есть
в 90-е, ты просто кидал окурок.
Китайские.
Ты просто кидал окурок в землю в 90-е, и вырастало денежное дерево, понятно? Денежное дерево! А сейчас хрена! Новости! Так, поехали, ребят. Ну что, вы хотите говорить все про 90-е, потому что меня звонят как-то этот самый. Спасибо за молодого папу. Молодого папу обязательно посмотреть. Обязательно посмотреть молодого папу. Потому что есть фильмы, которые вы должны посмотреть, мне кажется, для того, чтобы шагать в одну ногу, в ногу с эпохой. Это, условно говоря, «Мир Дикого Запада» и «Game of Thrones» обязательно надо смотреть, чтобы не быть, ну, не быть додиками. Ну, как бы быть отсюда, с этой земли. Не додиками, не Авдотьей, которая вот там в холмах Красноярского края где-то живет. Как ее зовут это? Отшельница есть такая в холмах Красноярского края, в сопках там живет чеканашка. В хорошем смысле, ну, я не ругаюсь. Вот, но для того, чтобы быть нормальным человеком, надо посмотреть «Мир Дикого Запада» и «Game of Thrones». Ну, конечно, там «Карточный домик», понятно, все надо посмотреть. Вот, но «Фарго», значит, «True Detective» — это обязательно все. Агафья, спасибо. Вот, но это для того, чтобы быть человеком своей эпохи. Ну, понимать, что ты живешь в 16-м, а скоро в 17-м году. А вот молодого папу надо посмотреть для развития личности. Вот это другая, совершенно другая тема. Совершенно другая тема. Надо посмотреть и прожить молодого папу для того, чтобы развиться как личность. Потому что если ты не смотрел Game of Thrones, ты не современен. А если ты не смотрел молодого папу и не думал над просмотренным, ты неполноценен. Ну, одно дело быть современным, а другое дело полноценным. Условно говоря, мы могли бы поддержать беседу с Пушкиным сегодня. И это было бы интересно. Он не современен, но интересен, и он, безусловно, гений. Если бы нам удалось поговорить с Пушкиным, я думаю, это бы нас обогатило. Я так думаю. Ну, так вот, таким образом, поговорить с Соррентино в «Молодом папе», а он режиссер и сценарист до известной степени, там есть второй сценарист, мы обязаны, потому что это гениальная вещь, и все. Все. Хватит клеймить людей, говорит Александр. Че это? Мест не осталось для клейма, что ли? Господи! Ни одного не смотрел, говорит Валентин. Валентин, полный отстой. Валентин, ты в отстой, чувак. Че, почему не... А почему у меня не работает? Все. Нет, я должен был сказать и раздаться музыка. Ну-ка еще раз. Валентин, ты в отстой, чувак. Первая заставка работает, вторая не работает. Потому что вторая есть покороче. Понимаете, в чем дело? Ну как? Не работает. Все, вот, пожалуйста, вот, посмотрите. Нифига. Вот. А, Валентин, ты в отстой, чувак. Все нормально. Граждане потеплели к власти. Читала эту фигню? Ну, в хорошем смысле, это исследование, о чем ты говоришь? Ну что?
Пробегалась.
Не, Левада-центр. Значит, Левада-центр. Криминальная и коррумпированная власть называет на 10% меньше опрошенных, чем в марте 2015 года. Бюрократичная считает 26% меньше. А? Нет, нет, работают то, что Леваду хотят иностранным агентам и так далее.
Не, ну, понимаете, там уже физически стало меньше.
Да ладно.
Ну, да.
Да, конечно.
Ну, вон сколько пересажали.
Да ладно, что ты выдумываешь? Боже, сейчас начинается. Новая газета, что ли, начиталась? Кого понасажали-то?
И до этого читала.
Чего-то я не понимаю. Кого насажали? Дайте, да.
Физически
ловите либералист. Ловите ее. Значит, у меня ножка. Лови с очком Хасаншину. Ты что, либералочка тоже? Либералочка?
А вы любите вешать ярлыки?
Нет, что я люблю вешать. У меня ножка либералочка.
Хорошо.
Все. А ты что? Патриотка или либералочка? Выбери для себя. Ты православочка. Ты правильный человек. Православочка из Оренбуржицы. Чички. Так я рассуждаю? Теперь она оказалась либералочкой. Я знал, что червь в яблоке есть. Есть чертов червь в яблоке.
Не, ну смотрите,
потому что она работала, она два года работала в Питере на Эхе Москвы. И червь либерализма прокрался в эту женщину.
Насквозь проел просто.
Стой, стой, стоять.
Не представляете, насколько.
Что, полстраны пересажали? Чего вы несете, либералы? Ну, чего вы несете, пургу?
Пять человек посадили, все, ну, это прям мне сразу легче стало дышать. Ну, как?
Кого пять человек?
Ну, Улюкаева... Под домашний, Господи, всяких правильно. Захарченок, всяких...
Так ты приветствуешь с патриотического...
Все. Конечно, я с народом.
Вертай взад, Хасаншина снова православочка. Православочка.
Я православочка.
Либерально-православочка?
Да, вот так получается.
Что творит, а? Значит, нет. Хорошо, давайте пошли. Значит, за последний год уменьшилась доля граждан, которые негативно характеризуют власть. Власть более-менее нормальная, хорошая, все хорошо. Я думаю, действительно, да, ты права. Боже, я тебя не врубился просто. Ты имеешь в виду, что коррупционеров посадили?
Да.
Я не врубился. Значит, действительно... Власть показывает, что ее заботят наши чаяния, и посадка Улюкаева стоит 2-3 лет развития нормального, я считаю. Правильно? А когда посадят Чубайса, знаешь, когда будет?
Когда?
Нет, какой рейтинг будет у власти?
Заоблачный.
Ну,
честно говоря, он и сейчас уже заоблачный.
Так он будет еще заоблачнее. И еще заоблачнее. Ну, если посадить...
Куда выше-то?
Да. Нет, подожди, но я еще раз. Вы Улюкаев... Посадили Улюкаева? Вы хотите посадить Чубайса? Очень простой вопрос. Очень хороший простой вопрос. Я тебе... Просто для подтверждения. Вы, да, хотите посадить Чубайса, и это повысит рейтинг власти. 134, 27, 35, да. 134, 27, 36, нет. Вы хотите посадить Чубайса, кстати, из 90-х, чтобы вы знали. Значит, вы хотите посадить Чубайса. Эльвира говорит, что рейтинг власти растет из-за Улюкаева и там Захарченко и так далее, и так далее. Вот
мы еще в прошлый раз выяснили, что у нас довольно кровожадная аудитория, они прям хотят.
Подожди, начать голосование. Боже, я не нажал начать голосование. Теперь я нажал. Все, ну, поехали. Вы хотите посадить Чубайса? 134, 27, 35, да. 134, 27, 36, нет. Вы хотите посадить Чубайса? 134, 27, 35. 134, я медленно скажу, для людей постарше. 134, 21, 35. Посадить Чубайса. 134, 27, 36, не надо.
Это несправедливо.
134, 27, 36, не надо. Вот так. Ну а как? Ну нет, уже у меня 93 идет на 7 уже. 90, нет, 91 на 9. Знаешь, уже полтысячи человек за секунду звука. Минута еще не прошло. Пожалуйста, 90%. На чем говорю? Конечно. Эльвира, конечно. К этому самому. К 18-му году. К 18-му году, это главный резерв партии. Чубайс, конечно, его откармливают специально для выборов. 18-го или 24-го? Я думаю, я бы его попридержал для 24-го года. Попридержал бы. Конечно.
Это прям библейская жертва.
Алло, здравствуйте, конечно. Серьезная жертва. Алло, здравствуйте.
Я думаю, что Чубайс это точно не посадит.
Почему?
Даже не надеется.
Нас скорее посадят.
Он умнее, чем Улюкаев. И денег у него в обороте гораздо больше, чем у министерства, которая была, а квоты, которые они раньше продавали и зарабатывали на этом, ну, это уже тоже мало кому интересно.
Да.
Поэтому я думаю, что этих пар праздника этого мы не увидим.
Ну, на крайняк, что... его держат на крайняк, совсем на крайняк.
Да, конечно, но я не думаю, что... Я думаю, что из наших всех вот этих вот руководителей только, по-моему, одного Владимира Владимировича беспокоит реально, что происходит в стране и как сделать так, чтобы народ начал жить лучше. Ну, а что правительство? Ну, давайте вспомним. Ничего. Одно сплошное ничего.
Спасибо вам большое. Интересно. Ну, мне интересно ваша точка зрения. Просто интересно. Я сейчас не пошутил. И не кстати сказал, а просто интересно. 89 на 11. Спеши скорее. Посадить Чубайса. 89 – да, 11 – нет. Ну, все, совсем много, совсем. 800 человек, ну, ужас какой-то. 800 человек – кошмар. Хорошо, дальше. Мы с вами социологией занимаемся. Вы знаете, что у нас наукократия? Вы знаете, что страной правит наука? Или нет? Вы этого не знаете?
Нет, очень плохо. Мы не в курсе.
Нет, страной правит наука. Наука постоянно.
Где плоды?
Плоды?
Где развитие, где дроны, летающие по улицам и приносящие мне завтраки постоянно, с хрустящими булочками?
Постоянные дроны летают. И почему нас во Внуково отправляют? Потому что здесь всюду дроны.
Почему всюду... они не работают, они тебя на считают, мое благо?
Они считают. Еще интересная фигня. Простите, не фигня, господи, как я мог сказать. В России выросло число предпочитающих личное благополучие величию страны, веселью страны. Я чуть не сказал. С каждым годом растет число россиян, которые предпочитают патриотической риторике собственное материальное благополучие. Следует из этого же самого, наверное, большого опроса Левады. Все чаще, сейчас проведем голосование немедленно, все чаще россияне, отвечая на вопрос о том, государством какого типа хотели бы видеть Россию, в будущем выбирают ответ, что им важно, насколько хорошо будет жить я и моя семья. Я и моя семья.
Социальное государство.
Мещанское.
Не, ну смотрите, это очень соотносится с нашим опросом про Сирию.
Да.
Где 67% не волнует успехи.
Нет, ну тут же надо же как один умрем, пойми. Ну действительно, а? Сейчас, секундочку, была такая песня про это. Сейчас. Сейчас, секундочку. Куда же я делаю? Я был батальонный разведчик у меня почему-то. Нет, не то. Смелому бой пойдем, я пытаюсь найти. Сейчас найду. Я найду. Значит, смело мы в бой пойдем. Очень просто. И все. Пойдем. И все. И все умрем. Главное, чтобы умереть. Вот мне кажется, это был главный идеал. А сейчас не хотят.
Нет.
Сейчас не хотят.
Да.
Не хотят. Расхотели. Расхотели. Из эгоизма. Ну где? Нет, я не знаю. Знаешь что? Вот. Мне бы стакан виски, я бы тоже запил. Честное слово. А? Хорошего, одна солодового. Single melt. Умереть очень хочется после виски. Утром ищешь, ночью даже встаешь, с похмела ночью встаешь и ищешь какого-нибудь свеженького, шампанского, можно даже, пожалуйста, сангрии, неважно. Ничего нет в холодильнике, ничего. И хочется действительно умереть. Действительно хочется умереть. Ну, аспирин, потом выпьешь аспирин, становится легче. Вот так. Понимаете? За это. В борьбе за это. Значит, а вы как голосуете? Секундочку, голосование, и сразу начинаем обсуждение. Вас интересует вопрос. Государство какого типа должна быть Россия в будущем? Секундочку. Значит, давай сформулируем.
Просто вас интересует больше интересы...
Государства.
Родина, да, государство.
Величие государства.
Величие государства.
Достаток
либо...
семьи. Нет, если противопоставить. Мы не должны противопоставлять. Ну,
конечно.
Хорошо, но мы противопоставим.
Как можно?
Мы противопоставим. На первом месте для вас стоит величие государства. 134-21-35. На первом месте для вас стоит величие государства. 134-21-35. На первом месте для вас достаток вашей семьи 134-21-36.
И еще так должно быть какое-то уничижительное слово добавлено, такое какое-нибудь хлесткое.
Мещанский достаток. На первом месте для вас достаток вашей семьи. Достаток и благополучие вашей семьи. Достаток и благополучие вашей семьи. 134-21-36. 134-21-36. У меня сейчас 29-71. Легко. 29-71. Народ звонит. А что? 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
А ну, смотрите, я отношусь к тем, да, которые, ну, как бы рационально, я так думаю, что я рационально оцениваю ситуацию, да, и для меня в данный момент, при нынешнем там, политическом курсе страны важнее благосостояние мое и моей семьи, да?
Да.
Вот, действительно так. Вот мне абсолютно по барабану Сирия, там, Донбасс и так далее, да?
Да.
Вот, потому что я считаю,
Ну, как-то с другой стороны, оно и слеза катится, конечно, катится слеза.
Ну, вот да, потому что очень, когда вот начинаются так, такие условия, что уже думаешь, на что содержать свою семью, да, уже как-то не до Сирии, не до Донбасса. Вот Америка, почему хорошо в Америке вести внешнюю политику? Потому что у них внутри все хорошо, все сыты, все довольны, все веселые, смотрят там, не знаю, всякие турниры и так далее, да, и хлопают
нет,
в ладоши.
Нет, вы зря. У них тоже слеза катится по поводу детей в Африке каких-нибудь.
Ну да, вот они сострадают детям в Африке. Ну, собственно, они могут себе позволить сострадать детям в Африке, а нам хочется сострадать нашим детям. Вот смотришь передачи, да? У нас не на что лечить детей, собирают вот людей, да, там программа «Добро», это, безусловно, очень хорошие программы, но почему бы государству не сделать это, да?
Не, что же государство, мы же на общество, а общество? Зачем? Все время государство. Вы до известной степени себе противоречите. Вы рассуждаете как зрелый гражданин, а потом пытаетесь все спихнуть на государство. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Эльвира, доброе утро.
Здравствуйте.
Да. Может, уже без меня сказали, но, честно говоря, как может быть благополучие семьи в нищей какой-то стране
может,
и неуспешной?
Может.
Это же одно вот из другого следует.
Нет, ну почему, ну зачем?
Нет, ну не всегда, но
по
большей части обычно. То есть, если я хочу благополучие для своей семьи, как я могу для окружающей меня страны хотеть чего-то плохого?
Нет, там важно то, что бывают эпохи и порывы, позывы, когда семья как раз на 120-м месте. Понимаете, на 120-м месте. И это хорошо.
У нас же нет пока ни войны такой, ни катастрофы, ничего, чтобы нам мобилизоваться
да.
и идти, слава богу.
Вот я вам напомню вот этой чудной песенкой. Ей в другую страну. Она вообще с другими мужчинами куда-то уходит. И это хорошо, говорит, всем объясняют. Хорошо, что она уходит с другими мужчинами. Нет проблем. А ему она говорит, смерти мгновенной тебе желаю. Ну что? Ну, она правда говорит так. Она...
Покидая тихий край, и мне что-нибудь родная.
Она уходит с другими мужчинами. В другую сторону. И говорит, тебе же желаю смерти мгновенной.
А я отвечала, я желаю себе что? Если смерти, то мгновенной, если рад.
Никакой семьи не построишь так, товарищи. Слезя все время убивают, а баба где-то ходит с другими мужиками. Как это может быть? Ну, это неправильно. А? Нет, ну где же семья-то? Какая? Ну что, зачем? Ну так не выйдет. Давайте это самое, телефон на голосование. Значит, что у вас?
Я заканчиваю.
28 на 72. Значит, величие Родины. Главное, величие Родины. Но если все-таки придется вот именно чем-то жертвовать, вопрос, если придется чем-то жертвовать. Главное, величие Родины, 28%. Главное, достаток семьи, 72%. Что я говорил, мещане? Я говорю, что они мещане.
А вот объясняет нам слушатель, он говорит,
что достаток семьи
это и есть величие страны.
Нет, я сказал, когда придется выбирать, потому что бывают моменты, когда надо выбирать.
Ну да, но он имеет в виду, что если будут все
решилась
достаточно,
Россия,
это уже круто.
Решилась Россия, вспомните купца Ферапонтова. Понимаете, решилась Россия. Понимаешь, надо выбирать. И вот когда надо выбирать, пожалуйста, у нас 28% выбирают достаток государства, величие государства, и 72% величие семьи. Величие, наоборот, достаток семьи.
Ну вот смотрите, Швейцария, да. Хороший достаток людей. Можно считать это государство великим? Ну вот именно в плане государственности, да? Внутренне, в масштабах, конечно.
Можно сказать, что оно великим никогда не было. Заметное. Государство заметное. Игравшее заметную роль в целом ряде процессов. Мы их освободили от французов, как ты помнишь, в 1799 году героическим переходом Симона, этого самого Суворова через Альпы. Сен-Готар. Он взял Сен-Готар. Нет, никому не понадобилось. Ни швейцарцам в результате, ни итальянцам, которых мы тоже спасли. Никому. Нет, вообще никому. Ну, неважно, он, так сказать, развлекся, с другой стороны, на казенные деньги. Ничего страшного. Вот, скажите, значит, что? С чего выбирать? Ну, давайте скинут калибр на Сирию, на кишлаки. Вместо этого можно вылечить 100 детей российских. У-у-у. Юрий, трудно сказать, можно ли калибром вылечить 100 детей? Как вы 100 детей вылечите калибром, объясните мне, пожалуйста. Тогда надо переустроить дело так, чтобы оборонки не было. А
ну,
вместо этого мы бы строили...
Затраченные.
Да, а вместо этого мы бы строили магнитно-резонансные вот эти вот штучки, да?
МРТ.
Значит, мы их не умеем строить. Все, что мы построим, придется выкинуть сразу. Лучше построить калибр и взорвать его. Понимаете? Если мы будем вместо калибров строить МРТ, Магнитно-резонансное, как там Т? Что такое Т? Не знаешь? Ну, неважно. МРТ, мы будем строить МРТ, магнитно-резонансное. Вместо калибров. То нам придется на сирийские кишлаки кидать МРТ. Потому что работать они все равно не будут. Подумайте об этом.
Томографы.
Нам придется томографами бомбить проклятую и запрещенную в Российской Федерации исламское государство. Можете себе представить?
А может, нам не понадобится их бомбить?
А?
Может, не понадобится?
Понадобится. Величие государства. Пускаем калибр в 100 детей. Нет, 812-й. Не умно. И, может быть, грубовато. Хорошо, товарищи, я хотел что-то радостное обсудить. Сегодня же понедельник, но похоже на пятницу. Же в декабре все похоже на пятницу.
Есть такое ощущение, да.
Корпорат, скоро корпорат, все будут пьяненькие.
Уже ощущение елочек и мандаринов.
Все будут танцевать, все будут делать вид, что они не трезвые, а на самом деле посматривать, кто с кем, кто чего. Такие, ага, мы такие не трезвые, ага. Смотри, он стоит, видишь, они пошли вместе. Ага, ну корпорат для чего делать? Аргумент уголовника, украл общество. Так, хорошо, томография, 61-й, спасибо. Давайте я вам расскажу про ваше ближайшее будущее. Главными направлениями для отдыха на новогодние каникулы у граждан, жителей России станут Сочи и Таиланд. По сравнению с прошлым годом заметен выросший интерес к Грузии и Армении. О возвращении к докризисным показателям по выездному туризму речь пока не идет, но идет стабилизация на туристическом рынке. Если не произойдет резких ухудшений в экономике, то в будущем количество выезжающих за рубеж может вновь начать расти. Денег нет.
Денег нет, это правда.
Нет денег ни у кого, я умоляю. Какие деньги? Как куда ехать? Что, вы смеетесь, что ли? Вы издеваетесь, небось, над нами. Никаких денег нет ни у кого. Ты куда едешь?
Ну, пока никуда.
Ага, я вас понял.
Домой, наверное.
Домой, что ты называешь домом?
Оренбург.
Начинается инфантилизм. Женщине уже скоро 40, она все время рассказывает нам, что она едет домой куда-то.
Там есть люди, да. Которые, знаете, не
люди,
вечны.
Люди, кошки.
А поэтому надо ценить время, проведенное с ними.
Я кто бы спорил. Ну, Швым вот. Говорит, самуи. Давайте, кто куда едет, ребят. Нет, скажите так, кто едет, кто не едет. Вот давайте быстренько распределимся. Это голосование. Вы на Новый год так или иначе едете. Ну, я имею в виду, там, с 24 декабря по 14 января. С 24 декабря по 14 января вы так или иначе куда-нибудь махнете. 134, 27, 35, да. 134, 27, 36, нет. 134, ну, куда-нибудь, я не знаю, куда. 134, 21, 35, да. 134, 27, 36, нет. Мне интересно просто... знаете, сейчас мы похвастаемся, а людям приятно будет нам позавидовать, поненавидеть нас. Правильно же приятно? Они как негативные вампиры грязно нам позавидуют, грязно. Как-то так по-скотски. Будет приятно, правда же? Всем приятно. Тебе приятно, что тебе завидуют? Приятно. А тому, который завидует, приятно, что он тебя ненавидит. Тоже приятно. Ну и так мы одариваем друг друга эмоциями. Мы одариваем друг друга эмоциями.
Ну это какой-то негативный порочный круг.
Почему? Люди пожиратели эмоций, чтобы ты знала.
Ну, один злорадствует от того, что он едет, а другой
ненавидит. Неважно, ненависть дарит все равно эмоции. Это главное, ты все время чувствуешь, что это прекрасно. Это прекрасно, потому что ты получила эмоции. Сейчас я скажу, какое у нас голосование. Сейчас, секундочку, я только для этого должен маленечко музычки поддать. Хворостовский, ты знаешь, что он ушел от выступления из-за того, что у него он целиком посвятит себя лечению?
Да, он же болен, серьезно.
Дмитрий Хворостовский. Это я, про меня песня. Ты знаешь, что про меня будет песня? Песня про меня.
Почему?
А мы едем в Севилью и Гренаду. От Севильи до Гренады. И еще нас зовут там Тунца ловить. Мы поедем тоже Тунца ловить. Тунца, а тунец в Гибралтаре ловится.
Нам-нам-нам-нам.
Тунец ловится в Гибралтаре, и мы поедем в тихом сумраке ночей. Сьерра-Невада. Прекрасно. Остановить голосование 26 на 74. 26 на 74. 26% куда-нибудь едет. Пожалуйста. Сейчас вот это про меня. А я тоже в Оренбург, говорит Олег. Я думал, он напишет, что я тоже в Севилью. Олег, а что мы будем делать там без вас, Олег, в Севилье?
Олег будет.
Скажите,
с нами
что Павел Буков едет в Грецию.
В платки.
Ненавижу оперу. Ну что там все понятно. От Севильи до Гренады в тихом сумраке ночей раздается серенада. Что-то в этом роде. Что-то в этом роде. Семь ночей. Семь ночей. Раздается семь ночей. Да, спасибо. Ладно, ребят, в движение.
Подъем. В движении.
Но в одной Севилье старой, так полны на утро храмы, и так истово стремятся исповедоваться дамы. Знаешь, такое, нет?
Прекрасные южные люди.
Да, да, да. Слушай, значит, что значит? 4 балла, во-первых, можно ехать куда хочешь. Новая Рига в город тяжелая. По югу тоже на 6 часов по циферблату внутренний МКАД тяжеловат. И перед Волоколамкой внешний МКАД более-менее тяжеленький. Значит, на третьем транспортном кольце на 6 часов по циферблату тяжело. Вот здесь Варшавка приходит, и потом все время до реки и до Излучины. В общем, все хамовники стоят. Все, что над хамовниками, третье транспортное кольцо внутреннее, стоит. А внешнее, в свою очередь, стоит от Щелчка до Мира. До проспекта Мира, третий транспорт. На Садовом кольце плохо, на 3 часа по циферблату, на 2 часа по циферблату. Около Таганки, вот здесь все это внешнее тяжелое. Кремлевская набережная очень тяжелая. Пока еще есть возможность слинять через Болотную. Болотная и Якиманка все еще едут. И, кстати говоря, Якиманка вообще зеленая. Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 12 декабря.